Как я вам уже говорил в прошлый раз и просил вас тоже, да, чтобы вот пятницы, вот сегодняшняя, даже предыдущая была, наверное, еще будет и следующая пятница. Я вас просил как бы не задавать мне новых вопросов, потому что у меня уже их столько скопилось, что я просто очень сильно отстаю от графика, да. Поэтому я, как и обещал, сегодня у нас, значит, будет общение, посвящено вопросам и ответам. И я буду отвечать на вопросы, на которые я в прошлые разы не ответил. Я их всех фиксирую у себя, да, и, ну, буду говорить так, в какой-то очередности буду стараться на них ответить. Поэтому мы приступаем сегодня к вопросам и ответам. Я буду зачитывать вопросы, которые мне были написаны в чате конференции немножко раньше. Значит, первый вопрос, о котором я буду сейчас говорить, это вопрос Татьяны Томас. Значит, вопрос был такой. Александр, почему в книге Иеремия, 31 глава, 22 стих, написано: «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа». Что это значит и почему нечто новое? Ну, что я хочу сказать? Нечто новое уже как бы говорит о чем? Что, ну, это не было часто, это не было постоянно, что это как будто бы, ну, что-то новое откроется, да? Чего до сих пор не было. Помните, да, есть библейское такое выражение в Новом Завете: «Даю вам новую заповедь». Почему новую заповедь? Хотя тут же и объяснение, что не новая заповедь, она уже древняя от начала, но почему новая? А потому что ее давно-давно от древности забыли. И то, что Христос напоминает нам какую-то новую заповедь, да, или сам непосредственно, или через кого-то из апостолов, да, это говорит о чем? Что это, ну, не совсем новое. То есть оно когда-то было, но получилось из-за того, что оно забылось, ушло, как говорится, в небытие, да, то получается, что что-то новое, да. Потом я хочу сказать, в Откровении мы уже читали вот недавно эти стихи, да, в 14 главе Откровения написано, что 144 тысячи будут петь как бы новую песнь. И я вам говорил, почему как бы новую песнь. Песнь о святости, песнь о любви, которая никогда не перестает. Эта песня не новая, вернее, не новая, да, она старая, но опять-таки давным-давно забытая христианами. Уже все христиане привыкли к тому, что мы не можем быть святыми, что мы не способны, что здесь сатана на земле, что это только Христос один смог достичь, а мы такими станем, когда нас уже возьмут в вечность, там мы уже такими станем, да. Это тоже такое, будем говорить, вот такая песня сегодняшняя христианская, да. Поэтому, когда 144 тысячи будут петь вот эту новую песнь, да, поэтому написано «как бы новую». Она не новая, но для христиан она получается практически новой песней, да. Поэтому что я сначала как бы отвечаю на часть вопроса, что значит и почему нечто новое. Ну, потому что не совсем, как говорится, обычное, да, что этого как минимум давно уже не было. Далее. Значит, коснемся теперь момента такого, что значит «жена спасет мужа». Я прочитаю сначала этот стих, да, 22 из Иеремии 31 главы, да, а потом прочитаю некоторые стихи из этой же главы. Значит, 22 стих 31 главы Иеремии я читаю. «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Вот на основании вот этого стиха как бы был задан мне вопрос Татьяной Томас, да? Ну, чтобы понять, о чем идет речь, нужно будет прочитать не один стих из этой главы. Честно скажу вам, что я скажу так, что вопрос нельзя сказать, что, ну, очень понятный, очень ясный, даже прочитав вот эту главу. Я скажу, что я прочитал и предыдущую, прочитал и последующую главу, да, ну, чтобы понять, о каком муже, о какой жене идет речь. Но я вам так хочу сказать, единственное, что могло бы, ну, будем говорить, как бы быть похожим на мужа и на жену, то речь идет, что вот как бы Христос – это муж, а израильская церковь – как бы жена, да? Тут часто церковь употребляется, или еврейская нация упоминается как дева, как женщина, говорится как бы о любви Божьей к этой женщине или к этой церкви, да? Но если вот так буквально взять, жена спасет мужа, то есть церковь спасет, ну, Христа или Бога. Сразу возникает такой вопрос какой-то недоуменный. А как Бога спасать? А он что, погибает? А он что, заблуждается, да? Тоже как бы не очень разумно и не очень логично, да? Поэтому я прочитаю вам и ниже, и выше, и попытаюсь объяснить, как я думаю, что это значит, да? Заранее хочу предупредить, что то, что я буду говорить, в принципе, будет мысль правильная, да? Но я не могу сказать, вот знаете, на 100%, что вот это именно точное толкование, вот как должно быть, да? Вот именно относительно вот этого стиха и вот этой главы, да? Похожее я скажу, но мысль, которую я выражу, она будет правильная, да? Только я хочу сказать, знаете, правильная мысль, она может быть вообще правильная мысль. А ведь когда мы трактуем какой-то конкретный стих или какую конкретную главу, это не всегда может точно соответствовать. Мысль может быть аналогичной, может быть похожей, но может не всегда именно говорить о том, что это точное толкование вот этого стиха, да. Я сейчас прочитаю кое-какие стихи, да, а потом попытаюсь объяснить. Значит, читаю, это все стихи будут из Иеремии 31 главы. Сначала стихи со 2 по 4 читаю. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Бог и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Вот. Я буду так по стихам читать и буду сразу, чтобы потом не возвращаться, стараться объяснить, да. Мысль, которую я сначала я ее выражу, да, а потом буду вот по стихам читая, буду, как говорится, вам показывать сходство этой мысли с данными стихами, да. О чем я хочу вам сказать? Как я уже сказал, что здесь вот другой мысли. Как муж, кто есть муж и кто есть жена, что это как бы вот Бог, возлюбивший Израиль, да? Бог, вот он муж, Израиль это как жена. Вот мы с вами, когда исследуем книгу Откровения, там очень часто такое, Христос в роли жениха, вроде будущего мужа выступает, да? А церковь на земле, вот церковь последнего времени, изображается чистою девою, да, девушкой, которая готовится выйти замуж за чистого Христа. И есть еще и блудная женщина. Мы уже с вами как раз говорим о ней на протяжении нескольких последних суббот, да. То в данной главе тоже об этом говорится, да. Но только вот я говорю, есть один такой момент, жена спасет мужа, да. Ну, как бы что-то необычное, и по отношению к Богу вроде бы его спасать-то и уж кому-кому, ну не нам-то спасать, неверующим людям спасать Бога от какого-то или от ошибки, или заблуждения, или не знаю еще от чего, да? О чем, я думаю, здесь речь идет? Вообще, если вы, так вот, насколько читаете Писание и обращаете внимание, да, в Библии есть такие, будем говорить, вехи своеобразные, да? Вот, допустим, если говорить о семье, обычно муж – глава семьи, и муж спасает жену, да? Хотя вы знаете, апостол Павел пишет, что и может и муж спасаться через жену. Там есть тоже такой намек, да? Что хотя муж глава жены, но однако же и жена может как-то влиять на мужа и может способствовать и его духовному усовершенствованию, да? Ну, естественно, как бы и спасению. Так вот, я что хочу сказать, что муж и жена – это как, ну, будем говорить, две вехи, коромыса или там весы с двумя чашами, да? На одной чаше как бы муж, на другой чаше жена. Богом муж поставлен главой семьи, не жена, да? Получается, если муж глава, я задаю вопрос, а почему тогда Бог именно мужа поставил, а не жену? Я опять-таки хочу сказать, читая Библию, мы видим, с момента, как жена Адама, Ева, согрешила, предалась, обольстилась похоти, да, поддалась на уловку сатаны, с того момента было сказано, что отныне муж будет господствовать над тобою. Не ты, муж. До того, как грех не был на земле, в принципе, не было такой нужды, чтобы говорить, что муж будет господствовать, что муж будет главным, а ты будешь на втором месте. Было, можно так сказать, когда любовь, там нет того, кто старший, кто главный, да. Любовь, причем мудрая любовь, да, она сама нормирует вот эти отношения, да. Каждый будет почитать себя ниже другого. Другого будет почитать выше себя, да. Поэтому там раньше было так. Но когда согрешила Ева, было сказано отныне, муж будет господствовать над тобою. С тех пор, и я еще что хочу сказать, почему Бог мужа поставил? Как более разумного, как более рассудительного, как более стойкого. Женщина, поддавшись, вот Ева в данном случае, да, поддавшись на провокацию сатаны, подчинилась чувствам, не разуму, который управлял естеством человека, когда Бог сотворил человека, а поддалась чувствам. И с этого момента женщина, вот будем так говорить, унаследовала уже, будем говорить, приобрела и, будем так говорить, генетически уже усвоила эту информацию и генетически передает своим потомкам. Женщина более чувственная, женщина более эмоциональная, а значит, больше и чаще может быть подвергаться наплыву чувств, а чувства, как вы знаете, они очень обманчивы, они очень непостоянны, и они, как правило, мешают здравомыслию и рассудительности. Поэтому вот Бог, исходя из этого, сказал, что женщине не для того, чтобы ее унизить, а для того, чтобы ее спасти, чтобы она не погибла, чтобы она не оказалась как корабль, который сорвался с цепи и бурей угнан в океан куда-то, да? Будешь выходить замуж, и муж будет главенствовать. Ты будешь помощницей его. Он более рассудительный. И ты, прислушиваясь к нему, будешь набираться, учиться у него ума. Точно так же, как Бог не хотел и не хочет, и не было такого плана унижать детей, говоря, что дети должны подчиняться родителям, папе и маме. Это не унижение Божье. Бог знает, что дети, рождаясь, еще не имеют того достаточного ума, чтобы самостоятельно принимать решения. Что дети в особенной мере подвержены эмоциям и страстям. Что зачастую вот эти эмоции и страсти на них наезжают, и они теряют здравомыслие и рассудительность, и делают глупости по жизни. Поэтому заповедь как бы и гласит, не с целью унизить детей, а с целью спасти их, предостеречь, далее отдать их в руки родителей на воспитание, чтобы родители их уберегли, помогли им уберечься от этих страстей, да, чтобы они выросли рассудительными, а не разнузданными в страстях и в похотях, да, и чтобы, когда вырастут, наберутся здравого рассудка, да, чтобы им в жизни было хорошо. Поэтому и заповедь такая. почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, чтобы тебе было хорошо. От того, слушают дети или не слушают родители, обратите внимание, слушать родителей — это значит поступать по уму родительскому. Хотя и родители, я не скажу, все в одинаковой степени разумны и рассудительны. Но в любом случае, даже самые худшие родители более рассудительны, нежели их дети. Поэтому детям в любом случае своих родителей нужно почитать, уважать и прислушиваться к их мнению, чтобы продлились их дни на земле. Да? Так вот, обратите внимание, я бы к этому стиху, что жена спасет мужа, мог бы добавить еще и такой стих, что тоже нечто новое может произойти. А что именно? Что дети иногда могут спасти отца, спасти мать. Когда дети вырастут, наберутся ума и увидят, что родители, допустим, гибнут, да, уже дети, набравшись ума, разума, да, могут повлиять уже с мудростью Божьей на родителей, побудить их задуматься над собственной жизнью и заставить их задуматься и изменить курс жизни. Ну, сейчас в данном случае не о детях идет речь, это я вам просто привожу аналогичную мысль. Это тоже, как бы, обычно родители спасают детей, но я хочу сказать, вы сами знаете, что есть случаи, когда дети спасают родителей, и первые дети приходят к Богу, а потом родителей приводят. И такое бывает, да? И я хочу сказать, нечто новое должно было быть, как говорится, по старинке. Родители с Богом, родители приводят детей к Богу. Ну, я говорю, видите, жизнь иногда дает такие повороты крутые, да, что иногда бывает, как говорится, что-то происходит наоборот. Непривычно для нас, как мы привыкли это понимать и видеть, да. Так вот, я что хочу сказать. В силу того, что Бог, видя, что теперь женщина, предавшись эмоциям, ослабла рассудком, для ее спасения, для ее блага, чтобы ей тоже было хорошо, Бог сказал, что ты будешь теперь на попечении у мужа. Муж – глава, он – последняя инстанция, он скажет, ты должна прислушаться, должна принять к сведению и в союзе с ним делать то, что было, допустим, принято. Да? Далее. Значит, это, заметьте, как бы обычно. Муж спасает жену. Другими словами говоря, не просто муж спасает жену. Муж должен быть разумным. Если женщина чувственная, поэтому она должна выходить замуж за мужа, идти за разумом, который есть у мужа. Извините, что я так говорю, но я пытаюсь просто, чтобы вы поняли, будем говорить, мою речь правильно, да, поэтому так вот как бы говорю, знаете, вроде немножко унизительно для женщин. Вот она должна за разумом идти, за разумом, за мужем, а вроде она совсем уж, как говорится, глупая, да. Я опять-таки хочу сказать, что не все женщины в одинаковой степени преданы чувствам. Однако, все-таки в общей массе, да, женщины в плане подверженности чувствам и эмоциям, будем говорить честно, так оно и есть, более подвержены этим страстям и похотям, да, а значит и более способны на падение. Поэтому и муж должен спасать жену. В самом человеке, как это происходит, вы помните, да, стихи? Павел пишет, кажется, 8 глава Римлянам, если мне память не изменяет, что-то и в Галатам 5 главы, да, похожее сказано, смотрите, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Вот это, заметьте, борьба между разумом и чувствами, она происходит в одном человеке. Борьба между разумом и чувством происходит в семье. Муж более рассудителен, а женщина более эмоциональна. На этом же, как говорится, противодействии разум и чувства строится семья и в таком плане родители и дети. И обратите внимание, дети более эмоционально должны подчиниться разуму. Да? Дальше. В плане муж-жена, жена более эмоционально должна подчиниться мужу. Теперь, если говорить о муже или о жене в отдельности, да, как о личности, то я хочу сказать, у того же мужа есть и разум, у того же мужа есть и сердце. Также есть это и у жены, также есть и у детей. Только в разной степени развития они находятся. То есть не у всех это в одинаковой мере, как бы, да, вот какой-то баланс такой, будем говорить, разумный, да. Так вот, смотрите, в самом человеке разум должен доминировать. Человек – разумное существо. В Библии мы часто читаем об этом, и часто мы говорим «духовный человек». Зачастую духовный – это там читает Библию, это миссионерством занимается, служение в церкви несет, в хоре поет, да? Нет, это может быть вообще бездуховный человек. Духовный – это разумный. Можно заниматься миссионерством, как говорят, духовный труд. Духовный – это умный. Но если у тебя есть семья, если у тебя есть жена, дети, а ты все в миссионерстве и все предал в руки Божьи, и жену, и детей, и все нужды, и дети в школу уже не ходят, пропускают, мать не слушается, а он служит Богу. Я говорю, какому ты Богу служишь? Ты посмотри, первая твоя, как говорится, задача, первая твоя миссионерская работа – это твоя семья. Поэтому духовный труд, служение в церкви, спевки, сыгровки, советы, ну, собирается совет церкви, едут куда-то там на проповедь, да, я хочу сказать, это не духовный, не разумный труд. Надо бы не заводить семью, надо бы не пускать на свет детей, да, и тогда едь куда хочешь. Оно было бы тогда, может быть, и разумно, но... Если дома не порядок, иди домой, а не надо тебе ни спевки, ни ничего другого подобного, да? Поэтому, когда мы говорим о том, что в человеке творится, мы говорим, там всегда должен быть тоже разумный баланс между разумом и чувствами. Разум должен управлять. И я уже сказал, Римлян 8 глава, кажется, Галатам 5 глава, есть такие стихи. Поступайте по духу, то есть по разуму, заметьте, всегда поступайте по разуму, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Я вам говорил, Римлянам 7 глава, да, закон духа жизни, закон ума. Если мы поступаем как по закону, всегда слушаясь ум, да, то, заметьте, мы будем духовно жить, духовно, разумно, нормально, правильно, как Бог это предопределил, будем жить. И мы освободимся от закона греха и смерти, то есть от закона греха и смерти, который находится в нашем сердце. По уму, Павел пишет в 7 главе Римлянам, я нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти, в эмоциях, в чувствах, иной закон, противоборствующий закону ума моего. Идет борьба между разумом и чувствами в каждом человеке. Да? Так вот, смотрите. Поступайте как по закону, как по духу, как разум вам говорит. И вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть, другими словами, освободитесь от закона, греха и смерти. Мысль, вы понимаете, какая. Заметьте, разум спасает наши чувства. Пока мы плотские люди, закон обязателен. Закон для жены, закон для детей. И есть закон для мужа пред Христом. Я не хочу сказать, что муж настолько совершенен. Он может быть умнее жены, но не умнее Христа. И это вовсе не значит, что если он умнее жены, то он абсолютно всегда и во всем прав. Нет, он должен будет учиться, учиться и учиться. Извините, как говорил великий Ленин, да? Учиться у Христа, постоянно возрастать в вере, постоянно набираться мудрости, и он увидит, что этому нет конца и края. Как Павел пишет, без дна богатства премудрости и ведения. И как непостижимы пути его, то есть дна нет, безбрежный, бездонный глубинный океан мудрости, да? Поэтому какой бы ни был муж умный, это не значит о том, что ему нечему больше учиться и не у кого. Есть, и слава Богу, что есть у кого. И слава Богу, что этим, у кого мы можем учиться, является Бог. Так вот, смотрите. Разум спасает чувства. И пока мы плотские, этот закон нужен. И чувства нужно подчинить разуму. Жена должна подчиниться мужу, дети должны подчиниться папе и маме. Это незыблемый закон в силу нашей греховности. И пока мы греховные, у нас, обратите внимание, чувственная сторона является противоборствующей разуму. Другими словами, сатана действует, пытается нас, чтобы мы деградировали в рассудке через наши похоти и страсти. Он нам как бы говорит, послушайся своих эмоций, удовлетвори их, тебе будет приятно. Но то, что ты потом потеряешь рассудок, он об этом как бы не досказывает. И, как вы уже знаете, да, заманчиво предлагает, похоти это интересно и тем более вожделенно это, да. Таким образом, он нас вводит в грех. Так вот, мы должны, пока мы эмоциональные, пока мы плотские, пока мы еще греховные, да, обратите внимание, обычное, не новое, старое, испокон веков дело. Разум спасает чувства в самом человеке. Далее, муж спасает жену, и родители спасают детей. Но здесь, как вы обратили внимание, вот в этой 31 главе Иеремии, речь идет о Боге. Я уже как-то вам говорил, ну, не могу сказать, когда это, потому что, видите, я не веду этот счет, и затрудняюсь сказать, когда это я говорил, но я знаю, что говорил и не раз на эту тему, да. Пока чувства греховные, они противник Божий и противник нашего спасения, поэтому нельзя их слушать. Но я говорил такую вещь, что когда наши эмоции, постепенно подчиняясь разуму, постоянно и постепенно подчиняясь разуму, теряют свои позиции, будем говорить, наше несмысленное сердце начинает набираться какого-то смысла, начинает мудреть, начинает меньше выступать, меньше переть, меньше спорить. Я уже говорил, когда мы наши чувства садим на голодный паёк, то есть не даем их себя реализовать, да, не слушаем их, да, и не позволяем им нами управлять, то они, будем говорить, как, ну, как вам сказать, как, ну, посаженный на голод, будем говорить, человек, начинают слабеть. А разум, который, по которому мы всегда поступаем, начинает, как качок, я уже говорю, как в тренажерном зале, орган, который мы постоянно употребляем, он становится сильным. Орган, которым мы не пользуемся, он начинает атрофироваться. И я вам говорил, что надо всегда эмоции на корню пресекать. Они со временем атрофируются, и не просто так, что не будем давать, они им себя удовлетворять, и они атрофируются, а именно, что... И не будем давать им себя проявлять. Это один, как говорится, момент, чтобы это сердце наше ослабело и перестало спорить с разумом, через который Бог разговаривает с человеком, да? Но, и кроме того, когда мы поступаем по разуму, мы видим результат, мы видим положительный результат, и как бы разум говорит чувствам, видишь, как хорошо поступил, получилось, видишь, что значит по уму поступать, да? То есть, мало того, что мы на голодный паёк наше сердце садим, так еще есть доводы познания, когда на голову разбиваются доводы наших чувств. Как бы сердце видит, да, действительно, вот поступили по-моему, да, получилась глупость, поступили по разуму, получилось хорошо. Иногда и дети говорят, отец, что такое раньше было благословение? Отец говорит, да, хорошо, дочь или сын, так делай, это значит благословляю тебя, да? И ребенок делает, говорит, знаете, вот как отец скажет, благословил. То есть, не то, что вот благословляю, это не об этом слове идет речь, а сказал, как делать, чтобы было хорошо, чтобы тебе было благо. И говорит, если я послушался и сделал, то было благословение. Где я делал наперекор или делала, там было проклятие. Но дело не в какой-то магической, не в каком-то магическом свойстве отцовских или материнских слов, а именно в разумности совета. Потому что совет был от Бога, по мудрости родительской, да, и отец как бы ну, обладает таким даром, способностью немножко наперед видеть, да, и поэтому он говорит ребенку, делай вот так, и будет вот так. Не сделаешь вот так, будет тебе плохо. Поэтому вот это и было как бы благословение. Или родитель одобрил, или нет. Если ребенок хотел получить благословение, он должен был прислушаться к мнению родителя, не настаивать на своем мнении, да. Так вот, пока мы плотские, у нас чувства борются не союзники, а враг. Но если мы постоянно повинуемся разуму, сердце, заметьте, перерождается, происходит процесс рождения свыше. Сердце смирнеет, сердце становится проще, менее амбициозно. И обратите внимание, я тоже говорил на эту тему. Некоторые мне люди задавали вопрос: вот ты, Саша, говоришь, сердце надо прижимать, а зачем же Бог тогда его дал? Я говорю, когда Бог его давал, оно не было таким глупым, какое мы имеем сегодня. И тогда не было нужды, чтобы жена была в подчинении у мужа, потому что жена не выступала, и у нее не было этого в ее природе со дня сотворения ее Богом. А вот то, что мы превратились сегодня в таких, это уже, как говорится, наша проблема. Поэтому в связи с переменой, будем говорить, ситуации и обстоятельств, меняется и закон. Так вот, когда наше сердце наберется ума разума, когда оно станет мудрым, то заметьте, сердце превратится из противника, превратится в союзника. О чем и я потому и говорю, что Бог создал сердце, оно нужно, но нужно человеку сердце освященное. Если оно не освященное, оно не имеет права на голос, вы понимаете, да? Хотя оно голос свой все равно, как говорится, проявит. Все равно глупость будет пытаться, но я хочу сказать, сам человек должен понять, коль сердце глупое, и коль каждый раз получается глупость, то значит сердцу нельзя давать право на самоопределение, на свободу, на независимость. Да? Я никогда не говорил и никогда не скажу, что к мнению детей нельзя прислушиваться. Но вы зададите вопрос, а почему надо прислушиваться? А я говорю, вы знаете, есть время, когда нужно будет прислушаться, а есть время, когда не надо будет прислушиваться. Если ребенок делает глупости, живет в эмоциях, то я хочу сказать, не надо его спрашивать и не надо прислушиваться к его мнению. Я сейчас не говорю о том, в какой форме это нужно проявить, да, это тоже играет существенную роль. Мы можем не слушать мнение ребенка, но мы не должны ему дать понять, что он дурачок и иди отсюда. Вы понимаете, это может для него обернуться очень нехорошей стороной и проклятием будет на всю жизнь. Я просто говорю, что если ребенок капризный, недовольный, своенравный, глупый, не хочет ни учиться, ни работать, лентяй, за что берется, ничего не доделает, а вообще ни за что не берется. И когда он говорит, вот вы моего мнения не слушаете, извините, а кто должен слушать мнение вот такого человека? Понимаете, да? Кому нужно вот такое мнение вот такого глупого человека? Вот когда ребенок изменил жизнь, когда он вырос, когда он уже вспомнил хотя бы опосля родительские советы, набрался мудрости и уже обладает мудростью, никакой родитель умный не скажет, я тебе слушать не буду. Он спросит, а как твое мнение, потому что видит, что уже у ребенка, у дочери или у сына взрослых, да, уже есть здравомыслие, рассудительность, и ребенок может разумный совет дать родителю, который, может быть, в такой ситуации не был, да, и этот совет может родителю оказаться хорошей помощью, а может быть, даже и спасением. Так вот, к чему я говорю, что сердце, когда оно уже освящено, сейчас я уже перехожу ближе к тексту, да? А у Бога сердце освящено, то оно уже может быть союзником и иногда может спасать рассудок. Тут уже начинается у человека с освященным сердцем. Процесс усовершенствования будет все равно продолжаться. Но здесь уже сердце будет не в роли противника, а в роли союзника, да? О чем я хочу сказать, как сердце может спасать разум? Я хочу сказать, когда сердце глупое, то разум всегда на высоте. Но когда уже и сердце мудрое, да, разум не всегда может быть выше. Что я хочу сказать? Смотрите, разум – это математический расчет, правильный математический расчет. Это чертежи, это схема. Это закон. Как поступить, что хорошо, что плохо, как лучше, как хуже. Так вот, я хочу сказать, есть люди, которые поступают по разуму всегда, да? Но у них не хватает, будем говорить, каких-то таких нюансов. Вот знаете, говорят, хорошо сказал, но как-то без любви, поэтому не было того эффекта, который должен был бы появиться, да? Иногда мы любим человека, но любим, будем говорить, более по уму, нежели по чувствам. Я говорю о чем сейчас, что ну, чувства должны быть освящены. Так вот, сердце иногда подсказывает, как бы говорит, ты правильно все рассчитал, ты правильно занял позицию, но немножко жестковато. Ну, немножко пахнет каким-то, знаете, вот, как говорится, роза сделана. Идеально красивая, покрашена, но из стали. К щеке не прислонишь. Понюхать носом в металлическую розу тоже не очень приятно. Нету аромата, нету красоты, нету нежности и нету тех живых красок, ну, вот, которые именно чувства наши возбуждают. Бог не против, сердце не против чувств, понимаете, да? Они именно дополняют разум и вместе создают разум по чертежам, по полной, как говорится, по полному строению розу создает, а чувства придают свежесть, аромат, нежность, душистость, понимаете, да? Вот человек должен быть и правильный в слове, и разум, и, будем говорить, красивый в выражении. И вот жена, чувства спасают мужа. Когда разум, извиняюсь, когда чувства дорастают уже до уровня разума, будучи освященными, они уже могут выполнять роль спасения разума нашего. Да? Кстати, попутно уже просто, как я уже сказал, когда дети наши вырастают, они могут спасать родителей. Когда жена уже обуздала свои чувства, когда стала рассудительной, здравомыслящей, да, то я хочу сказать, она может увидеть и в муже что-то такое сказать, но она уже это так скажет, и правильно, и с такой душой, что муж не сможет, как бы, ну, как говорится, завозмущаться, да, сказать, дорогой, ты знаешь, вот чуть-чуточку, все правильно, молодец, правильно ты делаешь, правильно сказал, правильная позиция, только, ну, немножко жестковато, чуть-чуть смягчи, хорошо? То есть, это я вот к чему хочу сказать. Так вот, жена спасает мужа, да? Так вот, я хочу сказать, мысль, о чем идет в 31 главе Иеремии, да? Жена спасает мужа, речь идет о том, что происходит в Боге. Что Бог, будучи святым, будучи совершенным, у Него, мы тоже читаем, написано, «Я разум». У меня сила, я премудрость, обитаю с разумом. Вот знаете, вот такое ощущение тоже вроде как будто бы нет у Бога сердца. Вот знаете, говорят, да, он закон написал, тут он, как говорится, и карает, у него и суды, у него и язвы, у него и что хочешь, и смерть. Ну знаете, вот как больше Бог похож на того, у кого нет сердца, у которого нет любви. А некоторые говорят, ну Бог же, это же мужчина, ну в смысле мужского рода. Иисус Христос, он же тоже, женщины там же нету на небе, как бы, вот, ну, среди богов, да? А кто-то говорит, еще там их не хватало, извините, я и такое слышал при рассуждении, да? Так вот, поэтому вот Бог такой вот, знаете, вот так, вот так, вот так, а некоторые говорят, так может поэтому и возникло то, что, знаете, вот говорят, вот смотрите, мы верующие, молимся к Богу, да, но Бог, конечно, такой неприступный. А вот сын, он немножко лучше. Потом насмотрелись на сына, что он тоже так, как будем говорить, с принципами какими-то. Это не просто такое, что подарил ему цветочек, улыбнулся, и он тебе, как говорится, условно заменил уголовное наказание тюремное на условное, да? Оттуда начинает появляться Дева Мария. А что такое Дева Мария? Ну, Бог и Христос, это как бы мужчины, так, ну, извините, я уже так говорю просто как по-человечески, да, там, говорить мужчины, не мужчины, вроде Бог, знаете, не об этом нам надо говорить, но я, в общем-то, говорю, И вот они вот такие принципиальные. Вот они могут на небо не пустить. А вот есть Дева Мария, заступница. Ну, я не знаю, где у кого, ну, про Россию слышу, что она вот что-то Россию возлюбила, да. Ладно, пусть, я, как говорится, любит. Но я что хочу сказать. Во-первых, нету никаких посредников по Библии, кроме Иисуса Христа, чтобы мы уже, как говорится, на эту тему не сомневались, да. Но почему вот Мария? А вот Мария подойдет к сыну, ну, как мама, как женщина. Она на чувства сыну так накапает, она так поговорит. А сын не сможет устоять и поддастся. А потом он еще пойдет и это, и к отцу также. Тоже отец, ну, давай, ну, вот как-то так, в конце концов, ну, ладно, пусть проходит на небо, ну, ладно, мы ему прощаем. Но тогда возникнет вопрос, хорошо, этому просили, этому, а вот эти стоят в очереди, а им не просим, ну, тогда несправедливо, ну, тогда давай всех простим и всех заберем на небо. А тогда следующий вопрос. Так опять же, говорит, начнется 25, что на земле было, то и будет на небе. Поэтому и написано, что на небо никто нечистый не войдет, и никто не упросит, и никто ни с чем другим не заплатит за право быть спасенным, да? Так вот, что я хочу сказать, что наше вот это вот человеческое такое понимание, что у Бога вроде бы нет чувств, нету такой любви, нету нежности, что он больше так похож на воина, на судью, на этого прокурора, допустим, да, и вот у нас такое вот уже сложилось впечатление. Ну, я хочу сказать, зачастую нам так подавали его. Библия, помните, говорит о чем? Я Господь Бог. Это еще Ветхий Завет. Многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех. Помните? Милующий до тысячи родов. И не оставляющий без наказания, помните, да? Ну, у нас почему-то вот так вот, знаете, не знаю, умышленно или неумышленно, но как-то акцент вот, что Бог вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Вот одна прокурорская, как говорится, черта и судейская, да? А ведь у Бога есть и любовь. И эта любовь в нем, и любовь в нем, и справедливость, и в нем, как в каждом из нас, только я буду говорить, далеко-далеко не на нашем уровне происходит, будем говорить, вот эта борьба. Ну, понимаете, слово «борьба» в нашем понятии, борьба в его, в божественном понимании, это немножко, как говорится, разные области. Но, тем не менее, какая-то аналогия есть, да. Так вот, я вам о чем читаю. Вот сейчас читаю стихи, да, вы внимательно слушайте. Значит, смотрите, я прочитал вам со 2 по 4 стих, 31 глава Иеремии, да? Смотрите. «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча». Задаю вопрос. А скажите, а кто допустил меч? Не Бог ли? Дальше. А за что? А не за грехи ли Израиля? Вы помните, да? Меч, саранча, голод, гусеница – там скорпионы какие-нибудь, да, засуха на земле. Смотрите, это были наказания Божьи. Бог поступал по уму, он понимал, что если, помните, выражение такое есть в Ветхом Завете, когда я мало прогневался, они усилили зло. Мы сами иногда видим, прощаем, любим ребенка. Ребенок понимает, что значит все прощено, что никакой ответственности не будет, начинает наглеть, вылазит на голову, да. И мы по уму говорим, все, конец, так, иди сюда. Мама, не буду, иди сюда. Папа, так, иди сюда и получи. Но я хочу сказать, да, мы накажем, мы понимаем, что надо наказать. Чем больше мудрости, мы понимаем даже, сколько и как надо эту позицию выдержать, и когда и как можно чуть-чуть смягчить позицию в зависимости от поведения ребенка, да? Но, я говорю, Бог поступает по уму, наказывает Израиль за грех. И вот написано, народ, уцелевший от меча, то есть вот я наказал, кто-то там уцелел, кто-то из тех уцелевших раскаялся. И он говорит, смотрите, я по уму наказал, а потом этот уцелевший от меча народ нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиль. Обратите внимание, что у Бога не каменное сердце. что он также любит человека. Вы сами знаете, мы часто употребляем вот этот стих, что если же забудет ли женщина грудное дитя свое? Ну, типа, ну это вообще как-то нонсенс какой-то, да? Но сказано, ну если бы и забыла, я не забуду. То есть, ну у нас понятие какое? Женщина, грудное дитя, имеется в виду не просто женщина, а мать, родившая ребенка, да? Так вот, мать, родившая ребенка грудного, может забыть? Да когда же она забудет? Это будет противоестественно. Так он говорит, Бог как бы говорит, если бы и забыла, я не забуду. То есть моя любовь больше. И вот здесь сказано, народу целевший от меча, сначала его наказал, а теперь он нашел милость в пустыне. Иду успокоить его, я не безжалостный каратель. Я вынужден наказать, вы как бы просили меня, но я не таков. Я не раз говорил своим детям, дети, вы иногда вынуждаете меня быть таким, но я не таков. Прислушайтесь, измените, я буду таким, что вы будете говорить, что лучшего папы на земле нету. Но если будете делать плохо, то я будете говорить, что худшего нет. Иногда, я даже так шучу, иногда говорят там это, надо предать детей в руки сатане. Я говорю, о, не-не-не, ему не надо, он того не сделает, что я сделаю. Я говорю, дайте мне в мои руки. Я им сделаю так, что и сатане, как говорится, во сне будет икаться. Так вот, смотрите, Бог любит даже тот народ, который накажет, все равно он не бессердечный и говорит, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя. Кого? Ну, Израиль. И потому простер к тебе благоволение. То есть, я не буду вечно как бы наказывать. Я не из этих садистов, да? Заметьте, любовью вечную, что у меня и любовь есть. Иногда по разуму, иногда по чувствам. Но чувства здесь в данном случае уже освященные. Любовь вечная, я возлюбил тебя, потому простер тебе благоволение. И снова устрою тебя, я буду помогать тебе. И ты будешь устроена, дева Израилева, вот обратите внимание, я как бы муж, а вот дева или там вот как жена, да. Снова будешь украшаться, дальше читаю. Иеремия 31 глава, 8-9 стих. Вот я приведу их из дальней из страны северной, и соберу их с краев земли, слепой, хромой, беременной родильницей вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою, ровную, на которой не споткнутся. А теперь слушайте. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Вот заметьте, я отец. Я вроде и муж, здесь нету такой, знаете, вот конфронтации слов, да, муж, так он муж или он отец. Вы понимаете, Библия настолько, будем говорить, универсальна, да, что отец по отношению к Израилю, он и отец. Отношения какие между Богом и Израилем, как между мужем и женою, поэтому здесь нельзя говорить, вот тут какое-то противоречие, понимаете, да, здесь именно... Ну, я так хочу, как, допустим, отец семьи. Он может быть и отцом, и может быть и наставником, и может быть и другом, правильно? А кто-то скажет, так он друг или отец? Я говорю, слушай, не занимайся глупостями, не задавай глупых вопросов. Дальше. Иеремия 31 глава, с 15 по 22 стих. Так говорит Господь. Голос слышен в раме. Вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Помните, эти стихи являются как бы пророческими, да, которые говорят о том, что ну, вот будет избиение младенцев, да. Помните, когда был указ, что царь не хотел, чтобы Христос Мессия, как бы новый царь, вроде бы метящий на его престол, появился, так он издал указ выбить всех младенцев. Вот этот текст как бы пророчески говорит на то время, да? Опять-таки я говорю, а почему Бог допустил такое? А я хочу сказать, опять-таки, а наверное Израиль все-таки заработал, что Бог попускал такие вещи. Ведь Бог уже мог вмешаться, и, ну, вплоть до того, что этот царь мог бы просто не проснуться, чтобы не исполнить, вот будем говорить, своего указа, да? Но я говорю, Израиль иногда просился. Израиль иногда напрашивался на ремешок хороший или на разгул. Поэтому Бог такое допускал. И я говорю, это опять такой момент, что вот будет такое, и опять по уму я поступлю, допустив такое, да? А дальше сказано, так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. То есть, заметьте, и голос, и плач будет, и горькое рыдание, да, при вашем преступлении я допущу наказание, я накажу вас, да. Ну и говорит, и удержи голос, потому что есть награда. Когда ты раскаешься, я не садист, я прощу, я люблю и помогу тебе опять встать на ноги. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обратите внимание, Ефрем плачет. Вот ты наказал меня, вот ты такой, вот ты как бы такой строгий, у тебя любви нету, да? Как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Дальше он говорит, когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. А теперь смотрите, что Бог говорит. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо, как только заговорю о нем, обратите внимание, может быть, выражение немножко, знаете, такое, будем говорить, для нас человеческое, да? Человечное. Вроде бы мы так не привыкли о Боге говорить, да? Ну, такие слова, смотрите. Как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Слушайте, внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Вот обратите внимание, что жена спасает мужа. Сердце, освященное сердце, исполненное любви, но разумное сердце, освященное сердце, не испорченное сердце. Обратите внимание, как бы дает знак Богу, что достаточно от наказания, что не без меры Бог наказывает человека, что есть мера. А где эта мера появляется? Откуда она появляется, эта мера? Обратите внимание, внутренность Божья, да? Сердце, исполненное любви. Бог любящий, Бог милосердный. Он на самом деле таков и есть. Бог есть любовь. Я сейчас, заметьте, как говорю, сейчас многие верующие, Бог есть любовь, но имеется в виду беспринципная, глупая, которая любит всех, творите, что хотите, Христос умер, крови много, я всех спасу. Бог не та любовь, как вот многие сейчас считают, глупая и беспринципная. Бог есть мудрая любовь, где есть разумный баланс между разумом и чувствами, да, между тем, как надо поступить, да, пусть это будет строго, пусть это будет наказание. И где есть четкая граница, когда сердце, уже как бы Божье сердце говорит Божьему разуму, все, вот здесь остановись. Так вот смотрите, сын Ефрем буйствовал, сын Ефрем, хочу сказать, почитайте некоторых пророков ветхозаветных, так Ефрем особенно как-то выделяется грехами какими-то, да? И обратите внимание, при всем том, какой он, этот Ефрем, ну это как бы речь идет не об одной личности, а Ефрем, это колено Ефрема, это там сотни тысяч людей. И вот смотрите, что я и наказываю, да? И тут же Бог говорит, недорогой ли сын у меня вот этот Ефрем, которого я бью, бью и бью, а все равно ведь люблю. Но люблю не глупость, не глупой любовью. И смотрите, как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Заметьте, возмущается за него. А против кого возмущается? Как будто бы против разума. Что как бы она разуму говорит, хватит. Ты же не вечно, как бы, это, заметьте, я как бы говорю то, как будто бы, что в Боге происходит, да? Остановись. Я говорю, по подобному принципу у нас внутри тоже происходит. Только у нас, я хочу сказать, иногда любовь глупая. Иногда она вот так тоже возмущается против разума, хотя разум прав. И ситуация подтверждает это, да? Но здесь речь идет о Боге, и заметьте, внутренность моя, любовь моя, заметьте. Вот эта жена, вот эти чувства спасают мужа. Как спасают? Ну, не было бы вот этой любви в сердце, да? Начал бы наказывать и не остановился до полного истребления. Вот жена спасает мужа. Заметьте, освященное сердце способствует совершенствованию ума, а ум способствует усовершенствованию сердца. Вот это идет, будем говорить, вот такой, будем говорить, происходит, должен происходить баланс, да, между разумом и чувствами, когда и разум, и чувства способствуют друг другу в их собственном усовершенствовании. Если жена тоже поднимется на тот разумный уровень, жена тоже будет спасать мужа, муж будет спасать жену. Они будут дополнять друг друга и более совершенно выполнять любую работу. Ну, в частности, если говорить, это касается семьи, отношений, детей и их воспитания. И дальше читаю. Значит, поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Заметьте, Бог как бы возлюбил и хочет все-таки вернуть, как бы, да? Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит, заметьте, если Израиль отпадшая дочь, то как она может спасти Христа или Бога, и от чего, да? Здесь более, я так говорю, ну, не 100%, но более подходит к тому, что речь идет о Боге, о том, что внутри Бога идет борьба. И надо наказать, и сердце освященное, которое говорит, что должна быть какая-то разумная граница, чтобы, как говорится, не переборщить, говоря нашим языком. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле, заметьте, на земле нечто новое. На земле, почему так сказано? Господь вроде бы как на небе, но Он-то на земле действует по отношению к народу, который на земле. Любовь Божья, сердце спасет разум. То есть, ну, я говорю слово «спасет», тоже такое слово немножко, будем говорить, ограничит справедливость. Как и разум иногда будет ограничивать любовь, да? Они друг друга дополняют. Так вот, заметьте, Израиль просится на наказание. Израиль нужно наказать, да наказать хорошо. Но любовь Божья к человеку спасает разум от того, чтобы строгость не была бесконечной, да? Еще такой момент, как бы к этому же прочитаю. Иеремия 31 глава. С 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, домом Иуды новый завет». Заметьте, моя любовь, вот этот мой мудрый баланс между разумом и чувствами, Бог как бы говорит, да, к чему приведет? Что если я мудро буду поступать, то я доведу все-таки Израиля до нужной кондиции, когда все-таки, пусть хоть остатки, но дойдут до правильного понимания истины, до правильного понимания меня, говорит как бы Бог, да? И я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Заметьте, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку. Заметьте, ветхий завет взял за руку. Ума нет, любви нет. Надо держать в законе, надо держать под законом Израиль. Это называется Ветхий Завет. Взял за руку, они вырываются, тащу их в спасение. Им не нравится. Не слушают, я их наказываю. Не хотите быть моим народом, не хотите в Новом Завете, не хотите наказаний, отрекитесь от меня. Нет, мы хотим, чтобы ты нас благословлял. Тогда слушайте, тогда я с вами заключаю такой завет и буду наказывать. Но заметьте, наказывать буду не просто так без конца и без края, без любви, а наказывать буду с любовью. И это все-таки, вот этот разумный баланс повлияет на вас, что вы изменитесь, и я заключу с вами новый завет. И обратите внимание, вот завет, который я заключу с домом Израилевым после этих дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, они будут народом». Помните, уже в послании евреям там пишется чуть-чуть по-другому. «Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердца». И заметьте, что и в мыслях, и в разуме, и в сердце, в чувствах будут мои законы. И заметьте, жена уже, сердце, будет дополнять разум. Не будет врагом, а будет союзником. И уже не будут учиться, учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Внутри уже это будет как бы происходить, вот эта подсказка от самого Бога. «Ибо все сами будут знать меня». Заметьте, когда сердце уже переродится, да, изменится, когда сердце перестанет выступать и быть таким, будем говорить, дерзким и своенравным, да, и сердце уже будет тоже способствовать спасению человека, да, тогда не надо будет, чтобы кто-то кого-то чему-то учил. Я уже так скажу, даже не будет такой потребности в церкви, в пастырях, да. Человек будет лично знать Бога. И задача церкви – привести человека не к церкви, не к пастырю, не к церковным доктринам, не к членству. А заметьте, через церковь, через пастыря привести в тесное соприкосновение с Богом, а дальше отойти в сторону, дав возможность лично человеку общаться с Богом. А пастырь, церковь должна спасать того, кто еще не знает, кто не знает этого, не знает Бога, не знает пути к Нему. Ну, поэтому я что хочу сказать. Вот исходя из того, что мы прочитали, да, вы понимаете, что если речь идет о спасении, то идет и речь именно, заметьте, о внутренней борьбе, которая происходит в Боге. С одной стороны, Израиль просится на наказание, и надо поступить по уму, не пожалеть, потому что пожалеешь его, потом пожалеешь, что так сделал, да? И в то же самое время не перейти границу, чтобы не получилось наказание, не превратилось в хроническую какую-то такую систему наказания, да, когда просто без конца и без края одни, как говорится, побои и одни наказания. Возрожденное сердце, освященное сердце спасает разум, заметьте, от чего? От крайности. А разум, я добавляю, что разум тоже спасает жену, спасает чувство от излишней любви, где она бывает нерассудительной. И когда они в союзе работают, то они друг друга дополняют. Но данная глава, как я уже сказал, говорит о чем? Что хотя Израиль и просится на наказание, но у меня есть любовь, и моя внутренность тоже не молчит. Даже когда я наказываю, я люблю. Но я хочу сказать, люблю, это опять-таки не значит, что беспринципно, глупо, да? Есть такое выражение, кто из вас помнит, что даже когда, это у Елены Уайт написано, когда Христос скажет: «Нечестивым отойдите от меня в озеро огненное, горящее огнем и серое», Он не скажет это так, что типа: «Идите отсюда, как вы мне надоели». Она пишет, как она видела это, да? Он произнесет эти слова со слезами на глазах. Но, казалось бы, так любовь, так прости, вытащи их из того озера. Нет, хотя любовь у меня есть, хотя мне их жалко, хотя это мои дети, это мое творение, но они дали понять, что по-новому, по-другому мы жить не хотим. Поэтому, как бы ни было жалко, я говорю: отойдите. И я говорю, что этот закон уже никто не изменит. То есть эти люди, хоть Бог их будет любить, но тем не менее накажет. И накажет, это уже будет наказание такое вечное. Я думаю, что я все-таки так, ну, ответил на этот вопрос, да? Будем к следующему вопросу переходить. Значит, Салават из Челябинска задавал такой вопрос. «Праведность по вере. На этом строятся целые проповеди и пишутся книги. Что для вас значит это выражение?» Он здесь упоминает, значит, Салават, Филиппийцам, 3 глава, 9 стих, в котором сказано: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. И сам пишет, по-моему, стихи главы разъясняет все. Ну, в принципе, да. Ну, я уже, чтобы, как говорится, коль вопрос такой был, что такое праведность по вере, я прочитаю эту главу, не всю, с 1 по 15 стих. Здесь я хочу сказать, в основном, конечно, вот верующие берут этот стих, вот, о котором упомянул Салават, да, 9, да, вот, праведность по вере во Христа. И зачастую объяснение такое, что Христос умер за нас, мы должны верою принять Его жертву искупительную, заместительную вместо нас, и праведность по вере. Он же взял грехи наши на себя, да? Так вот, когда мы грешим, а мы же должны быть праведными, а праведными по вере во Христа, то что это значит? Мы грешим, каемся, Христос тут же снимает с нас все, что мы натворили, и мы опять во Христе праведные. Как некоторые говорят, мы праведные во Христе. Я говорю, так ты что, не грешишь? Нет, говорит, мы грешим. Я говорю, как же ты праведный? А он говорит, я грешу, а Христос забирает. Я грешу, а он забирает. Я грешу, а он забирает. Я говорю, так подожди, вот это называется праведность во Христе? Да, говорит, во Христе я, говорит, чист. А если бы я на Христа не перекладывал эти грехи постоянно, да, то я бы, конечно, был грязным. Так я хочу сказать, это глупость, вот такое объяснение, да. Я сейчас прочитаю выше и ниже, чтобы вы поняли, что такое праведность, значит, что такое праведность своя, которая от закона, и что такое праведность через веру, с праведностью от Бога по вере. Значит, читаю Филиппийцам 3 глава с 1 по 15 стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И вот обратите внимание, начинается, заметьте, начинается первые, скажу так, 6 стихов, говорят, что такое праведность от закона, своя праведность. Вот говорят, знаете, самоправедный человек, да? Вот что такое самоправедный человек? Что такое праведность от закона, да? Вот мы читаем. «Берегитесь псов». Я думаю, вы понимаете, здесь речь не идет о собаках. Речь идет о людях, которые придерживаются праведности от закона. То есть, другими словами, придерживаются Торы. И вот эта ихняя, как говорится, хватка, извините, собачья за Тору, превратила их в собак. Берегитесь псов, то есть берегитесь людей, которые в своем поведении, в своем нраве больше похожи на злых псов. Берегитесь, покусают. То есть там святости нету. Дальше. Берегитесь злых делателей. Каких злых делателей? Они праведны, заметьте, по закону, праведны по Торе, а по жизни злые делатели, раздраженные, могут и побить, могут и сказать грубое слово, могут и послать куда-нибудь, да? И слушайте еще. Берегитесь обрезания. Заметьте, почему берегитесь обрезания? Казалось бы, ну так это установление Божье когда-то было дано там нашим праотцам, да? Почему сказано берегитесь? Дело в том, что те, которые... Заметьте, вот эти злые псы, вот эти злые делатели, обратите внимание, они как раз, заметьте, проповедуют не добродетель, не любовь, а обрезание на теле. И те, кто, заметьте, почему берегитесь обрезания? Потому что те, кто несет это обрезание, сами являются необрезанными людьми, с необрезанными сердцами, злые и недобрые люди. Поэтому берегитесь обрезания и тех, кто за ними стоят, потому что вас подбивают на обрезание, а вы, значит, если идете на обрезание, значит, вы не понимаете сути этого обрезания, вы опять влюбитесь в это обрезание и станете похожи на тех, о ком Павел пишет, берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Кстати, это Павел пишет о своих еврейских сородичах. Я имею в виду не членах семьи, не родных по плоти, а вообще о своей нации пишет. Он пишет, предостерегает от еврейского засилия в христианскую церковь, о том, что они несут в христианскую церковь не то, что нужно. Дальше написано, смотрите, Павел пишет. «Потому что обрезание настоящее, мы, служащие Богу Духом». Обратите внимание, что такое служащие Богу Духом. «Живущие по уму». А жить по уму – это значит не повиноваться той плоти, которую нужно обрезать. Обратите внимание, жить по уму – это не послушаться своих плотских похотей, не прислушиваться к ним, не потакать им и не делать, как им хочется. Так заметьте, это же и есть обрезание настоящее. Потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом, то есть умом, поступающие по уму. И дальше написано, и хвалящиеся Христом, каким? Который на небе? Нет. А каким? Если мы служим Богу Духом, умом, а Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, а мы по разуму живем, далее, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, и если я живу по разуму, то я же живу и по Духу Святому, я же живу и по Богу. Другими словами, служащие Богу Духом имеют Христа внутри себя. И заметьте, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, то есть разумом, и хвалящиеся Христом и Иисусом, проявляющимся внутри нас через разум, да, и живущим во мне. А теперь слушайте, и не на плоть надеющиеся. На какую плоть? Здесь речь не идет о том, на плоть, вот, на грехи, а речь идет на вот, закон Тора, да, он, заметьте, к плоти относится. Заметьте, все, что закон гласит, он гласит как? Три раза в году ногами нужно прийти в храм. Я чуть-чуть добавляю, чтобы вы поняли. Ногами, плотью. Свое тело, свой мешок нужно принести три раза в году мужскому полу в храм. Но в том законе не написано. С какими мыслями ты должен там сидеть? Он приходит, он ест, он веселится, он пьет. Ему читают там Тору. Он меньше всего на нее обращает внимание. Но я хочу сказать, написано три раза в году быть, я три раза и пришел. Написано на теле, на плоти произвести обрезание, я и произвел обрезание. А что это значит? А зачем он ходит теперь, вот ты не обрезанный, а я обрезанный? Кто-то говорит, тебе язык надо бы обрезать. Так вот смотрите. Не на плоть надеющийся, имеется в виду, что мы плотью делаем. Что значит на плоть надеяться? Хожу в собрание, не пропустил ни одной вечери, да? Телом соблюдаю субботу, телом не ем сало. Знаете, в жизни такие бывают ситуации, иногда, знаете, встречаться с людьми такими, встречаю человека, говорю, это, курит, сидит, курит, потом садимся кушать что-то он. Я придерживаюсь здорового образа питания. Я говорю, какого? Ну, вот я, то, что витамины, там, энзимы, чтобы были, сочетание было. Я говорю, слушай, куришь сигарету, яд чистый, и начинаешь рассуждать о том, что, здорового питания надо. Так ты не кури. Когда не будешь курить, тогда я буду понимать твои размышления о здоровом питании. Но когда ты куришь и говоришь о здоровом питании, то я хочу сказать, у тебя что-то не хватает в голове. Встречаю еще одного человека. Извините, но так уже к месту. Человек еврейской национальности. Что-то там зашел разговор. А я знаю, он такой любитель... По женщинам легкого поведения пробежаться. Плодится и размножается. А тут что-то доходит, там что-то угощает. А там что, свинина? А тут да. Я ни, к нечистому не прикасаюсь. Я так сижу и смотрю, а потом ему говорю, слушай, а женщины легкого поведения это чистые? Это я к чему хочу сказать. Знаете, вот он с одной стороны чистый, да, свинины не ест, на плоть надеется. Я ж свинину не ем, я же еврей, значит, меня на небо возьмут. Я говорю, слушай, а почему ходишь по женщинам и по девочкам легкого поведения? Это что, не чистое, да? А сам ты чистый вообще, когда туда лезешь? И так смотрят на тебя, извините, такими глазами непонятными, типа, что ты ко мне прицепился? Я к нечистому не прикасаюсь, да? Так вот, уже, как говорится, и кто-то скажет, ну, я даже в питании придерживаюсь чего-то, а чего куришь? Или пьешь? То что же относится к здоровому образу жизни, да? Так вот, смотрите. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вы поняли, что не на плоть надеющиеся. Что на плоть надеются те люди, которые исполняют законы, относящиеся к плоти. А Тора как раз, Ветхий Завет, предписывает, что нужно делать телом. Какие праздники? Куда тело принести? Что в руках принести, какие жертвы принести руками, да? Что есть, что пить, к чему прикасаться, к чему не прикасаться. Все относится до плоти, то есть до тела. Так вот, заметьте, дальше пишется. Хотя я могу надеяться на плоть. Обратите внимание, как бы не на греховную плоть имеется в виду, а на какую? Что плоть у меня полностью выполняет все внешние предписания и ритуалы, предписанные Торой. Я могу надеяться на плоть. Дальше. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И теперь обратите внимание, что значит надеяться на плоть? Что плоть, внешность у меня в идеальном состоянии. Нету никакого, как говорится, изъяна. Обратите внимание, он описывает. Обрезанный в восьмой день. Вот если уже у девятый, вот это уже, знаете, как говорится, запоздалое обрезание, да? Дальше. Из рода Израилева. Дальше. Из колена Вениаминова. Что, заметьте, чистый, как говорится, израильтянин. Из колена довольно хорошего. Не из Ефрема типа, да? Дальше. Еврей от евреев, что имеется в виду? Никакой примеси нету. Инородной, в моей крови. И слушайте, по учению, не просто там какой-нибудь там верующий, да, а фарисеи, это особый такой, как говорится, клан, особое такое общество в Израиле, да, с претензиями на особую праведность. А дальше он говорит, а среди фарисеев я еще выделялся, что по ревности я их всех обошел. Гонитель Церкви Божьей был. А теперь слушайте. По правде законной, заметьте, это называется по правде, которая от закона. Заметьте, по правде законной непорочный. Вот это называется праведность, которая от закона. И почему, я потом коснусь, называется своя, моя праведность. Или самоправедность, да? Заметьте, по правде законной непорочный. Что у нас сегодня называется, ну, говоря нашим современным христианским языком, что такое праведность законная, по правде законной непорочной? Соблюдаю субботу, а не воскресенье. Сало не ем телом. Рыбы не ем и чистого мяса даже не ем. Чистый вегетарианец. Сметаны не ем, яиц не ем. Сахара не ем, только мед вместо сахара, да? Дальше. Раздельного питания придерживаюсь. Или еще сыроед. Я к чему это говорю? Все это хорошо. Все это красиво. И трудно будет что-то сказать, что ты что-то неправильно делаешь. Ну, конечно, при условии, что ты, как говорится, без излишеств, будем говорить, чтобы не получилось в ущерб здоровью это все, да? Но что я хочу сказать? В церкви состою на служении. Говорю проповедь проповедник. Великий миссионер, крестил уже тысячи людей. Заметьте, это все телом делается, плотью. По правде законной непорочный. При этом этот человек может быть, как Павел, гонителем в церкви, против тех, кто здравомыслящий, рассудительный. Будут подавлять такие люди, непорочные по правде законной, всякое инакомыслие, даже оно, если и разумное, и имеет под собой основание. Этот человек может быть вершителем судеб человеческих, исключу, кто в этом в церкви хозяин, я или ты, и такие заявочки могут быть. И при этом он может быть раздражительным, гневливым, завистливым, крикливым, блудливым, гордым, надменным, злоречивым. А по правде законной все, что нужно как бы делать внешне, может быть непорочным. Так вот, Павел говорит, что я, как говорится, лучший из лучших. И дальше он говорит, но что для меня было преимуществом, вот это он что перечисляет, это его преимущество, что его возвышает над всеми израильтянами. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, то есть когда я узнал, что такое Христос, что он из себя представляет и что он несет, да, то ради Христа я все почел тщетою. Что такое? Я понял, что это все чепуха. Ни одной вечери не пропустил. Ноги всегда омываюсь святым, да, там, за кафедрой всегда, там, молюсь, кружками заведую, преподаю в семинарии. Все это чепуха. Я как-то вспоминал тоже такой случай, где как-то стою в одном городе, а, кстати, не в одном городе, так в Заокске, как раз в Заокске и было. Я там, ну, рядом проезжал, думаю, заеду, книги куплю там кое-какие. Стоит очередь этих книгоноши, которые книги там закупают, потом развозят там. Ну и стоит очередь, я стою в очереди. Подходит такой представительный человек, ну сразу видно, там написано, что это пастырь. Это, как говорится, не отнять и без погоны, без фуражки, и без кокарды все это видно, да, так, как говорится, на лице написано, начальник подошел. Подходит, значит, ну, прямо там к человеку, который книги выдает, да, а на него как бы смотрит так, ну, типа, что, ну, очередь же стоит. А он так почувствовал, что, ну, все-таки еще не совсем пропащий человек, почувствовал, что, ну, как бы... Ну, что он не очень хорошо делает. Так поворачивается, говорит, я пастырь. Ну, типа, мне без очереди. Думаю, вот смотрите. Красиво ли это, да? Но если ты пастырь, ты же должен быть образцом. То ты первый должен был бы стать в очереди, и все. Ну, если бы тебе сказали, там, брат, может, ты спешишь, мы тебя пропускаем. Но это другой разговор. Он дает понять, я пастырь, а вы кто тут? Так я хочу сказать, вот смотрите, уча это за кафедрой, значит, в церкви он кто-то самый старший, да, там по местной. Но заметьте, вот эта вот наглость, вот смотрите, по правде может быть законный непорочный, и участвует в служении, и там может и не досыпает, и не доедает, а вот поведение любви как таковой нет к человеку, да. Так вот, смотрите, Павел пишет, что то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, что все это чепуха. А дальше говорит, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Обратите внимание, правда законная, заметьте, никакого познания, никакого Христа. Что значит познание и что такое непознание? Познание – это когда открываются новые горизонты, новые пласты мудрости Божьей. Правда законная, 3 раза в году приди. С руками пустыми не приходи. Дальше. Жертву принеси. О каком познании идет речь? Нужно выполнить простой ритуал. Никакой мысли в ритуале нет. Никакого познания нет. Есть ягненок, я согрешил, надо откупаться. Все, откупился. Руки весело потер, все, пошли грешить. Павел когда-то был так воспитан, а теперь говорит, когда я понял Христа, то ради Христа я понял, что это все чепуха, да? И заметьте, все, почитаю теперь тщетою чепухою напрасленную ради превосходства познания Христа Иисуса. Заметьте, правда законная, это Тора. Я попутно просто что хочу сказать. Я не хочу сказать, что Тора была плохая, коль Бог ее дал, то не такая она плохая была. Но Тора, если бы она правильно истолковывалась священниками, если бы священники объясняли суть всех предписаний, о чем они говорят, чему они учат и что за этим стоит, какой воспитательный момент, да, то я хочу сказать, то Тора могла бы быть хорошим детоводителем ко Христу. Но так как объяснений не было, так как было просто предписание, туда ходи, сюда не ходи, то исполняй, то не исполняй, к тому прикасайся, к этому не прикасайся, от и до, да. Человек был как фигура на шахматной доске. Туда-сюда, туда-сюда, чего двигают, туда, чего сюда, никто ничего не знает. Надо ходить, ходим, надо сдавать, сдаем, надо выступать, выступаем, сказали сидеть, не выступать, не выступаем. И заметьте, никакого познания. Вы поняли, насколько она бедная? Так я хочу сказать, Тора без объяснений – это просто ловушка для человека. А если с объяснением, так я хочу сказать, где вы больше найдете объяснений, чем в Новом Завете, той же самой Торы. Ведь за каждым законом ветхозаветним из Торы стоит мудрость, стоит глубина любви, глубина познания Божьего, изложенной в Новом Завете. От Нового Завета возвратиться к Ветхому Завету, к Торе, это все равно, что окончить 10 классов школу среднюю и пойти в подготовительную группу детского садика. Так вот, Павел пишет, когда я понял безрезультатность моего следования за Торой, которую я не понимал, да, я понял превосходство, заметьте слово превосходство, что это превыше, намного, намного больше, да, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него, то есть для познания Христа, я от всего отказался, от чего? Чепуха, что я в восьмой день обрезанный, чепуха, что я чистокровный еврей, а ведь я был по ревности гонитель, значит, гад был. Как я иногда говорю, из колена гада или из колена, ну, слово гад по-русски, гадина, да, или из колена, я говорю, 13 колено сынов Израилевых, Иуды, Искариота, 13 колено как бы есть, да, и колено гадов. Так вот, я хочу сказать, вот, он говорит, был таким, вроде бы праведным, да, а по сути я ж гонитель, по сути я убийца, человека-ненавистник. И говорит, я от всего этого отказался. И все почитаю за ссор. То есть, заметьте, ссор – это то, что только, как говорится, засоряет, будем говорить, пол, помещение, да? Но от чего пользы нет? Вред только есть. Все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. Обратите внимание, приобресть Христа, с Ним воедино соединиться. И дальше написано. И найтись в нем, смотрите, вот выражение, в нем, вот я сказал, приобрести и Христа, это с ним соединиться. В него поселиться или чтобы он во мне поселился, это просто синонимы, да? И найтись в нем не со своей праведностью от закона, заметьте. Что за, почему праведность от закона, вы поняли, да? Что она обозначает? Я уже сказал. Предписание, которое мы выполняем плотью. Закон относится до тела. Телом мы соблюдаем субботу, никакой работы не делаем. Телом мы принесли в собрание в субботу, да? Телом мы участвуем в многоомовении, тело моем. Телом мы участвуем в вечере Господней. Руками берем в рот, ложим в желудок, это все тело, да? Это все сор, Павел называет. И заметьте, почему называется со своей праведностью? А не Христовой. Вроде бы Бог дал нам эту Тору, да? А все-таки ну, что-то своя праведность. А не Божья, да? Так вот смотрите, своя праведность. Чем отличается праведность от закона? От праведности по вере. Я прочитаю этот 9 стих сначала весь, да? «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Смотрите. Обычно объясняю, через веру во Христа. Веря во Христа, я уже как бы со Христом. Веря в существование Христа. А здесь написано, через веру во Христа. Христос говорит, Христос общается с человеком, Христос наставляет человека. Заметьте, праведность через веру во Христа, точнее, через веру словам Христа. Дальше, заметьте, а праведность Христа, она законченная? Или, как я уже сегодня сказал, бездна богатства премудрости и ведения. Что значит бездна? Конца и края, границы этому нет. Праведность по вере во Христа что обозначает? Что я все время уподобляюсь Христу. А Христос все время уподобляется Отцу. Христос в своей праведности, она не законченная никогда. Мы ниже об этом сейчас прочитаем. Она не может закончиться, она постоянно усовершенствуется. Человек, возрастающий во Христе или в Боге, он достигнул одной высоты и начинает видеть опять новый незатронутый пласт или горизонт. Опять видит какой-то изъян, который нужно устранить себе. Устранив его, он опять поднимается и опять начинает что-то видеть. И так без конца и без края. Почему я и говорю, что истинно верующий во Христа человек, имеющий веру во Христа и являющийся праведником от Бога по вере, этот человек никогда не скажет, что он свят. Мы не увидим его изъяна. Он будет идеальным для нас. Но если вы спросите этого человека, праведен ли ты, он скажет, один Бог праведен. Кто-то из вас скажет, не так. Помните, ко Христу подходил человек и говорил, Учитель благий, но только ты благ, только ты хорош. И помните, что Христос сказал? Никто не благ, как только Отец Небесный. Типа он как бы дал понять, что я не такой благ, как мой Отец, что у меня все-таки разница есть между мною и Отцом. Так вот, смотрите, что такое своя праведность? Она законченная, то есть... Если праведность закончена, вот есть предписание закона, что делать, что не делать. Вот я их соблюдаю. А дальше какая? Все. Сколько закон предписал, я соблю. Почему называется своя праведность? А потому что все, я становлюсь праведным, и я эту заслугу приписываю себе. И дальше, приписав это себе, я говорю подобно фарисею в храме Господнем. Благодарю, что я не таков, как прочие, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю, и не такой, как прочие, как вот этот мытарь стоит тут. Видите, да? Почему называется своя праведность? Божья праведность не имеет границы, она бесконечна. А, заметьте, а человеческая... То есть законная, по закону, да, на законе основанная, на Торе, она законченная. Поэтому человек может ее приписать себе, эту праведность. Дальше. Он не видит дальнейшей перспективы, он уже начинает гордиться, начинает мнить о себе, он становится святым, он становится пророком, да. И ты ему пальцы в рот больше не ложи, откусит. Так вот, праведность своя, это праведность от закона, который относится к телу, к плоти. Она закончена. Вот я выполняю, что предписано. Вот я и святой. Все, греха я никакого не вижу. Заметьте. А праведность, которая через веру во Христа и через Христа по вере в Бога, как бы, да? И заметьте, с праведностью от Бога. Что это обозначает? Праведность от Бога, она не основана на законе, относящегося к телу, к плоти. Она относится именно к чему, обратите внимание? К духу. к разуму, к познанию. И теперь обратите внимание, что дальше написано. Что значит праведность от Бога по вере? Смотрите. Чтобы познать Его. Я вам так вспоминаю, помните, 1 Иоанна, кажется, 3 глава. Кто говорит, что познал Его и согрешает, тот не познал Его и не видел Его. Что значит познать Его? Обратите внимание. Познать Его – это познать то, чем Он живет, Его внутренний мир, Его силу противостоять греху, чтобы не согрешать. Так заметьте, праведность от Бога по вере – это постоянно развивающийся процесс богопознания, который приводит не просто к тому, что мы узнали Его, а познали, проникли внутрь Его, постигли Его внутренний мир, и Его мысли и Его чувства стали моими. Дальше. Чтобы познать силу воскресения Его. Вы понимаете, речь не идет о силе буквального воскресения после распятия на кресте. Это не в нашей компетенции. А вот силу воскресения, то есть силу перерождения, как умертвить свою греховную плоть и заново воскреснуть чистым во Христе, вот о чем речь идет. Что значит праведность от Бога по вере? Что нужно познать Его Бога, познать Его внутренний мир, познать Его силу воскресения, как Христос, придя в человеческой плоти, переродился, стал Сыном Божьим. Дальше, что еще познать? Познать, как научиться принимать участие в страданиях Его. Что значит принимать участие в страданиях Его? Как правило, человек не хочет страдать в Христовых страданиях. Он не хочет доставлять себе какие-то неудобства, тем более боли, страдания, переживания. Плоть противится страданиям. А заметьте, чтобы не противиться, а участвовать мужественно, участвовать с радостью и безропотно, вот чего нужно научиться. Чтобы то, что нам Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, чтобы крест не был для нас каким-то таким, будем говорить, издевательством Божьим над нами. Чтобы это было чем-то таким радостным, приятным, чтобы мы знали, зачем и для чего мы идем, и знали, что в конце будет этого пути. Вот как спортсмен бежит не потому, что тренер над ним издевается, он хочет быть чемпионом. Идет в тренажерный зал, не лежит на диване, не смотрит телевизор, а занимается. Это же тяжело для кого-то, это же страдание для кого-то, а для него это радость. Потому что у него есть цель, и он понимает, что другим путем он этого не достигнет. И дальше написано. Сообразуясь смерти его. Какой смерти? Для греха. И только теперь 11 стих говорит, чтобы потом, вот это все, что я вам прочитал, это называется праведность от Бога по вере. И называется не своя. Заметьте, человек, он ограничен. И праведность ограниченная, понимаете, да? Праведность по закону ограничена без развития, без познания. А Бог безграничен в познании, да? Поэтому это уже называется не наша праведность, не своя праведность, а Божья. А если мы понимаем, что это Божья праведность, а если мы понимаем, что это мы у Него только учимся, но глядя на Него, а не на людей, мы видим, что мы все равно несовершенны, то я хочу сказать, тут и для гордости это место никакого не остается. И сказано, чтобы достигнуть воскресения мертвых, вот это уже буквально, чтобы были воскрешены и спасены для вечности. И дальше сказано. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Обратите внимание. Павел пишет. Я еще не достиг, как бы, или усовершился. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. То есть, заметьте, что праведность от Бога по вере – это постоянное стремление, постоянное возрастание. Помните библейские стихи? Приходят от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Это выражения, которые говорят о праведности от Бога по вере. Праведность постоянного возрастания. Праведность, когда я достигаю очередной высоты и при этом вижу очередной недостаток, и вижу, что мне опять есть над чем трудиться. Я становлюсь все лучше и лучше, но при этом я никогда не могу сказать, что я уже закончился в усовершенствовании, что я уже святой, и прошу меня любить и посадить на престол и поклоняться мне. Праведный от Бога, праведный по вере от Бога никогда не будет гордиться, никогда не будет превозноситься, никогда не будет лезть ни в апостолы, ни у пророки, ни в 144 тысячи. Да? Он будет просто стремиться к праведности. Он будет понимать, что в этом суть и смысл всей жизни. А будет ли он 144 тысячи, или станет ли он пророком, или каким-то ангелом, он может так сказать, это Божья воля. Это то, что не должно занимать мое сознание. Это пусть Бога тревожит. Мое дело учиться у Бога, стремиться и усовершенствоваться. Так вот, Павел говорит, что я не достиг еще или усовершился уже как бы полностью. Я только стремлюсь. И дальше. Братья, я не почитаю себя достигшим. Вы заметите, что такое праведность от веры, по вере от Бога, да? Не почитать никогда себя достигшим, а значит и не быть гордым. Как только праведность по закону, человек, если стремится к правде законной, да, стремится к своей самоправедности, которая от закона, обратите внимание, он не растет, он уже почитает себя достигшим, а значит он уже начинает гордиться, а значит начинает набиваться на должность, требовать поклонение, подчинение, там дальше анафеме будет произносить, будет исключать, будет принимать, и свою церковь будет создавать, потому что считает, что он уже достоин. Праведные от Бога по вере никогда не будут себя считать достойными, начинать строить свою церковь. Вот Бог скажет, он пойдет, будет делать. Но опять, будет делать, не будет становиться во главе. Он будет стремиться, чтобы люди были подчинены Богу, а не ему. Он раб ничего не стоящий. Значит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели и почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, обратите внимание, мы говорим совершенно, это уже без изъяна, уже полностью, абсолютно, все, как говорится, тютелька в тютельку, все готово. В Библии совершенен – это совершенно другое понятие. Слово «совершенен», переводя на наш язык, это несовершенен. Но совершенство в чем как бы дерево или растение? Оно растет и развивается каждый год, новые побеги, новые веточки, новые плоды, и опять выше, и выше, и выше. Заметьте, как будто бы дерево несовершенное, и ему нужно каждый год усовершенствоваться, то есть расти, тянуться вверх. Как только дерево перестало расти, все, оно несовершенно. Почему? Потому что не живое и не движется. Так вот, совершенный человек – это не тот, который абсолютно святой. А он возрастает в святости и никогда в этом не останавливается и не остановится. Кто из нас совершен, а заметьте, праведность от Бога по вере, это говорит о чем? О совершенстве каком? Постоянном изо дня в день человек без конца и без края совершенствуется или усовершенствуется. Так вот, я на вопрос Салавата как бы еще раз отвечаю. Что такое праведность по вере? Обратите внимание, по вере здесь невозможно иметь праведность по вере без понимания того, как совершается работа Святого Духа. Господь общается с человеком через работу Святого Духа. И заметьте, Бог говорит человеку, Бог наставляет, человеку нужно научиться слышать, верить и исполнять. А так как Бог будет все новую и новую, более глубокую и высокую программу нам предоставлять в нашем духовном образовании, да, то заметьте, праведность по вере – это праведность постоянного возрастания, причем бесконечного. Одной из моих первых ересей, которую я сказал еще, наверное, лет 30, я говорю, а вы знаете вообще, что Бог… Ну так, говорю, поймите меня правильно, он тоже видит в себе грехи. Бог усовершенствуется, и говорю, и мы, когда попадем на небо, будем постоянно усовершенствоваться. Надо бы видеть глаза этих верующих, какие были передо мной. Они сказали, если там будем совершенствоваться, то мы туда не хотим. А я говорю, вас туда и не возьмут, не переживайте. Вас Бог помилует от этих мучений. Вот представьте, в вечности нет никакого усовершенствования. Едим, лежим в раю под деревьями, понаедались как свиньи, животы здоровые, лежим. Никакого усовершенствования нету. И Богу, то я говорю, потому мы говорим, давайте Богу споем. Я говорю, потому что, ну что, совершенства никакого нету. Он уже усовершился, просто бедный скучает, ему надо петь псалмы. Все далеко не так. Бог никогда не останавливается в своем развитии. Поэтому Он и Бог. У Елены Уайт есть тоже очень разумные вещи. Таких никто из других человеческих авторов христианских не слышал даже подобного что-то. Она говорит такие мысли, что те люди, которые будут удостоены спасения, да, когда попадут на небо, будут без конца и без края усовершенствоваться и познавать премудрость и любовь Божью. И этому не будет конца и края. И она пишет. Если бы Бог не усовершенствовался и не развивался, то в конце концов его творения достигли бы его уровня, и он уже не был бы Богом, потому что все стали бы богами. Но, говорит, этого никогда не произойдет. Как бы мы ни достигали Бога, а он еще дальше будет уходить. Поэтому он будет всегда для нас недостижимой вершиной. Мы будем достигать, мы будем стремиться, а он будет все дальше и дальше уходить. Он был, есть и будет самым совершенным учителем во Вселенной. Я задаю вопрос, подумайте, что такое праведность от Бога по вере и какую праведность имеет Бог. Если Бог усовершенствуется, то он тоже на своем уровне видит в себе то, ну я так мягко скажу, над чем нужно поработать и что-то усовершенствовать. Конечно, вы понимаете, это совершенно разные, как говорится, плоскости, совершенно разные уровни, но он на своем уровне видит в себе недостатки, как бы это, может, для нас не звучало непривычно. Ну, я думаю, что ответил. Что такое праведность по вере для меня значит? Ну, я сказал на основании Писания. Дальше, ну, у Салавата еще вопрос. Как соблюдать субботу по времени? От заката или именно день субботний? Ну, немножко вопрос, так извините, не совсем, как говорится, может, так звучит. Именно день, то есть с утра до вечера, да? Или от заката до заката? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, я думаю, что, наверное, вопрос у Салавата возник не просто так, да? Вы знаете, что последнее время, особенно из тех, кто есть среди адвентистов, да? Будем говорить... Почему-то кто-то очень трудится, так будем говорить, над адвентистской церковью и подкидывает всякие новые идеи, да? Ну, я имею в виду, вы слышали такое, что там было время тут вдруг раз, выясняется, Христос был распят не в пятницу, а в среду и воскрес в субботу. Ну, там и то, и сё начали копать, доставать какие-то справочники, календари, там, еврейские какие-то там, будем говорить, данные какие-то такие, да. Ну, ладно, вопрос только, что дало тем, кто эти вопросы стал поднимать, да, что дало для духовного роста этим людям? В принципе... Кого знаю, никому ничего не дало это, да? Так я хочу сказать, сначала Христос не в тот день, как говорится, был распят, и не в тот воскрес, как мы привыкли понимать, да? Потом что? Значит, вы помните, да, потом появилось, что, значит, суббота не по тому календарю, что был юлианский календарь, потом стал григорианский календарь, да? Вот не по тому календарю, потому у нас благословений нету. Ну ладно, перекинулись на другой календарь. Я говорю, что дало? Лучше стали, а объясняли лишь как. Мы же субботу не в субботу празднуем, а получается календарь поменяли, мы же в другой день как бы празднуем, да? Ну, вроде да. Так вот, потому и благословения нету, что мы соблюдаем субботу, а характер не меняется. А вот если бы мы с теми же самыми обрядами, я добавляю, извините, с тем же самым ограниченным умом, да в другой в истинный день-то мы бы поумнели. Я говорю, вы не хотите сказать, что если тупого ученика в школе, который программу никак не соображает ее в ней и не соображает, как ее, как говорится, усвоить, да? Вы думаете, что если в другой день какой-то особый его перевести, ту же программу дать, с этим же умом ребенка взять, он станет отличником? Потом, вы помните, дошло еще и до такого, что там суббота вообще не по тому календарю, по лунному должна быть. Что евреи раньше по лунному календарю были, ну, праздновали субботу. А вот сейчас вот уже вроде, ну, что-то поменялось, да? Я что хочу сказать? Нас вот эти, как говорится, все новые и новые теории в последнее время стали просто захлестывать. Страшно заключается в том, что люди вот так вот, знаете, вот хватаются за какую-то новую идею, начинают ее нести. Я хочу сказать, знаете, не сколько того, что люди эти очень искренние, сколько амбициозные. И всегда хотелось, вот знаете, неважно по какому вопросу, но как-то выделиться, что вот через меня Бог открыл, вот я несу, вот я чуть ли не вестник, ангел Божий на белом коне, да? Ну хорошо, ну понесли, кто какую идею, то двоицу, кто троицу. Кстати, хочу сказать, с двоицей и с троицей все это началось. В конечном итоге. И те, кто с лунной субботой, и те, кто с распятием Христа в среду, и с двоицей, кто сегодня уже, я говорю, что дальше? Ну хорошо, покрутились, пошумели, поругались, ушли или нас исключили дальше. К чему пришли? В принципе, ни к чему не пришли. Ничего нет. Ну, а дальше возник вопрос такой уже. А теперь суббота уже. И это я к чему подвожу. Заметьте, вот как одно за другим тянется. Как говорится, одна идеология, вторая, третья. Я хочу сказать, сознание разрушается у людей. Теперь уже суббота. Захода или не захода? Нет, говорит, с утра. Ну и я думаю, что Салават задает вопрос именно в связи с этим. Значит, как соблюдать субботу по времени? От заката до захода? До заката? Или именно в день субботний? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, прочитаю вам сейчас вот такое место, да? Я этот вопрос списал в чате, как бы, да, Салават, когда написал. Там были кое-какие комментарии, да. Я прочитаю вам как бы стих один такой. Значит, Левитам 23 глава, 32 стих. «Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца... С вечера девятого дня месяца». И дальше. «От вечера до вечера десятого... От вечера... До вечера, 10 дня месяца, празднуйте субботу вашу». Ну, вы, может быть, тоже обратили внимание, вот в этом месте написано: «Это для вас суббота покоя, празднуйте субботу вашу». Вы знаете, вот такой, вы обратили внимание, как будто бы Бог говорит: «Нет, это не моя суббота, это ваша суббота». А в 38 стихе этой же главы написано: «Кроме суббот Господних». Вот есть ваша суббота, а есть суббота Господня. Я о чем хочу сказать вам. Чем отличается суббота Господня от суббот наших? Суббота Господня – это каждый седьмой день недели. Вот так подряд, вот как неделя за неделей, вот так седьмой день каждой очередной недели, да, суббота. А что такое суббота ваша? Вы помните, да? Допустим, Бог давал праздники определенные для Израиля. И там было такое, что целую неделю, допустим, праздник какой-то был, 7 дней, да? Но день начала праздника, там написано, допустим, такой-то день, там, допустим, 10-й день месяца такого-то, начинается праздник. А 10-й день, в силу того, что будем говорить, Земля вертится у нас нечетко, так будем говорить, что точно, вот, чтобы год получился такой астрономический, чтобы он получился вот именно без, как говорится, остатка какого-то. Знаете, там есть и часы, и как говорится, и дни набираются, и минуты, и секунды, где не всегда и не все одинаково, да? Ну и получается, что есть такой сдвиг. Так вот, я хочу сказать, вот, допустим, сказано такой-то день, такого-то месяца, да будет у вас праздник. А он попадает на среду иногда в каком-то году, иногда в четверг, иногда в пятницу, иногда в воскресенье. Ну, тогда не воскресенье, как бы первый день недели, да? И написано. В первый день, да будет, не делайте никакой работы, ну, как в субботу, да? Это день покоя. Празднуйте его. Вот это называется суббота ваша. Почему ваша? Вам дано во временное пользование, дополнительно к субботе Господней, чтобы лишний раз вам напомнить необходимость соблюдения, будем говорить, субботы, да? Только это будем говорить, ваша суббота из-за того, что первый день праздника попадает на ну, там, допустим, середину недели, да? Так вот, это ваша суббота. Так вот, смотрите. Есть суббота Господня, есть ваша, да? Ну вот, ваша суббота, празднуй, обратите внимание, от вечера до вечера, да? Там был комментарий, вы помните, было написано, что это относится к Йом-Кипуру, только к этому все остальные субботы, ну, как бы, не так праздновались. Я задаю вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а где написано и где есть такое упоминание, что одна суббота, ну, будем говорить, пусть и ваша, и не, а не Господня, как я уже сказал, да? От захода до захода, то есть от вечера до вечера. А вот суббота Господня, она с утра. Кстати, обратите внимание, когда речь идет от захода до захода, то это четко зафиксированное время. Понимаете, да? Заход солнца, и все. Суббота началась. А что такое с утра до вечера? Вы понимаете, что это за закон такой? Хорошо, я привожу вам такой пример. Допустим, не с захода до захода, да, а день, это с утра. Задаю вопрос, значит, с какого времени начинается суббота, если она с утра? Кто-то скажет, ну как солнце сходит? А я хочу сказать, и вы что, летом в 5 часов утра вскочите, надо в 4 встать же, приготовиться к этой субботе, как говорится, с мыслями, умыться, да? И что, и начнете, допустим, в это время уже сидеть там, богослужение какое-то проводить? Нет, мы будем спать. Кто будет спать до 5 утра? Кто до 7? А кто и до 10, а кто и посчитает, что покой надо, как говорится, по полной программе в покое быть, лучше и не вставать. Это я-то задаю такой вопрос, простой, логичный, для размышления. Что значит с утра? С утра с восхода солнца? Так вставайте. Если рано вставать, подождите, так кто, когда определит время, что это день субботний? Кто во сколько встанет? Кто во сколько посчитает нужным, суббота начинается? Ну, если я не встал, значит не суббота, да? Ну, хорошо, включите телевизор. Лежа в постели, пульт есть, сейчас можно так раз. Я еще не встал, суббота не началась. Я это опять, вы понимаете, к чему хочу сказать. Не к тому, что вот там я, знаете, вот... умнее кого-то, или вот просто задаю вопросы. Если заход, захода солнца, да, от вечера до вечера, то это четко фиксированное время, и, как говорится, тут нету такой, будем говорить, закон есть закон, и нету такой свободы, типа, кто когда хочет, то так и понимает, и так и делает, да. Если с утра, сами понимаете, утро, рассвет, с какого времени? Тут надо еще целый институт талмудистов, которые будут толковать, когда считать, с какого момента, во сколько часов начинается суббота с утра. И вы понимаете, кто-то будет говорить, что надо и приготовить, и умыться, и в туалет, и покушать. Ну, а суббота, что началась уже вроде как бы Понимаете, да? С восхода солнца. Если про день говорить. Это я к тому говорю, что не так все просто, как иногда нам иногда кажется, да? Задаю еще такие вопросы. А, ну я вам сейчас просто прочитаю еще такой момент. Из исход 20 главы, с 9 по 11 стих, это заповедь о субботе. «Шесть дней работай, и делай в них всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и день». Вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил день Господний, Господь день субботний и освятил его. Задаю теперь вопрос. Посмотрите, шесть дней работы, а седьмой, то есть одна седьмая времени должна быть посвящена Богу, да? Теперь смотрите, речь идет только о днях. Работаем днем, богослужение днем, ну не ночью, да? То есть в семидневной неделе один день Богу. Теперь задаю вопрос. Дни имеются в виду только светлое время суток и ночи сюда не входят? Что имеется в виду? Семь дней или семь суток? Или ночи это вообще не входит в эти... Заметьте, у нас с сутками как бы идет, будем говорить, продолжительность дня. А не днями, да? День это половина суток. Так вот, смотрите, семь дней или семь суток имеется в виду? Ну, если работаем ночью, мы спим. Ну, можно вычеркнуть, но опять они никуда не входят тогда, получается, эти, как говорится, ночные часы, да? Дальше. Суббота. Это одна седьмая семи суток или только одна седьмая семи дней? Дальше. Святой день. Это только день субботний без ночи или все-таки сюда входит и ночь? Извините, вопросы вроде даже немножко такие примитивные и глупые. Говорю, если ночь сюда не входит, то мы в эти, как говорится, субботнюю ночь мы можем чего хочешь делать. Не является законом это, не является грехом, поэтому можем и работать. Но я хочу сказать, это я к чему хочу сказать, заметьте, как размывается граница. Хорошо, давайте до утра субботы, это еще не суббота, то есть ночь. С пятницы на субботу. Это не суббота. Ну, значит, можно работать. Хорошо, поработайте в ночную смену, а потом в 10 утра придите на богослужение. И сев в кресло, вы войдете в субботний покой. Только не очень приятно будет, когда храп будет на весь храм Божий. Дальше. А где написано в Писании, что празднование субботы с вечера до вечера относится только до этой субботы, а не до всех суббот. Вот как говорят, это в Йом-Кипур было. Где так написано, что разница? И где вообще написано, что одни субботы, как я уже сказал, с вечера до вечера, а другие с утра до вечера? Я думаю, что этого никто не найдет. Но если найдете, я хотел бы эту информацию получить, да? А я задаю вопрос. Я когда слышал о том, что вот говорят, что надо с утра праздновать. Или когда говорят, что субботу надо праздновать по лунному календарю. Евреи праздновали по лунному календарю. Я говорю, ну давайте так поинтересуемся. Вот скажите, вот у нас сегодня вот пятница, да? А в Израиле сейчас тоже суббота началась или нет? Мне иногда говорят там... Далее, по лунному календарю они празднуют или по такому? У них тоже сегодня пятница на субботу пошла? Тут слышу такое объяснение. Евреям это еще не открыто. Тут был разговор, что евреи праздновали так. Я говорю, а что же они сегодня так празднуют? Я уже говорю, по этому вопросу, да, когда праздновать субботу, я думаю, что уже, как говорится, у евреев это в крови испокон веков. Так вот, они празднуют, наверное, сейчас. Насколько я знаю, от людей, которых там жили, там уже в пятницу после обеда считайте, что города вымирают. Все, к субботе бегом, это в пятницу начинается. Они в пятницу до вечера работают, а в субботу утром начинается у них суббота. То есть я это опять к чему хочу сказать. Как празднуют субботу евреи? По какому календарю? И с утра, или с вечера? Или когда кто проснется? Так вот, я говорю, что если с утра, то значит, когда кто проснется? Если кто-то скажет, в 10 надо начинать субботу, кто-то скажет, а почему не в 9? А найдется же какой-то праведный, а почему не с восходом солнца? Как рыбак идет на рыбалку и празднует, как говорится, субботу с восходом солнца. А если человек любит поспать, то во сколько часов у него начинается суббота? Вы понимаете, мы на какие, как говорится, бескрайние горизонты выходим? Выходим в открытое море. Ну, а теперь я вам такие моменты хочу просто из Библии и такие библейские детали напомнить. Заметьте. Не до утра надо было вернуть одежду, взятую в залог у человека, а до вечера. Проверьте по Писанию. Дальше. Если кто-то был повешен на древе, то до захождения солнца его нужно снять. Опять обратите внимание, с вечером связано почему-то, что день вот тогда кончается, да? Дальше. Если кто-то прикоснулся к нечистому, то заметьте, нечист до вечера. А если уже вечер наступил, я прикоснулся к нечистому, то обратите внимание, я опять сутки буду, заметьте, если уже вечер наступил, заход, то уже начался другой день. И я в этот момент прикоснулся к нечистому, то я нечист до какого вечера? До следующего вечера. Теперь вот я вам прочитаю еще одно такое место. Исход 12 глава с 15 по 19 стихи. Здесь касается праздника опресноков. 7 дней ешьте пресный хлеб. Заметьте, 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание. Обратите внимание, на какой день попадет. Священное собрание – это как суббота. Дальше. И 7-й день – священное собрание. Опять суббота. То есть праздник 7 дней, праздник опресноков, да? И заметьте, первый день попадает на какой-то любой день недели, да? У вас священное собрание, то есть у вас опять ваша суббота, да? Дальше. В 7-й день этого праздника. Он опять, если в среду начался, в среду будет и там, допустим, кончаться, да? В 7-й день тоже священное собрание, как в субботу. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть можно, заметьте, каждому одно, то можно делать вам. Обратите внимание, как написано. Единственное, что можно делать, то есть. Можно это так понять, сидеть и жрать с утра до вечера. Это имеется в виду, как работа, какую можно делать, есть, но не имеется в виду с утра до вечера. А покушать, ну, как обычно, сколько человеку надобно, да? А священное собрание, это же не значит все время есть и есть и есть. А собрание, там должно что-то объясняться, там должна быть пища для ума. А теперь слушайте, дальше написано. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. А теперь слушайте. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб. Слышите, не с утра. Ну, праздник опресноков тоже должен был бы как бы с утра начинаться. И с утра начинайте есть этот пресный хлеб, да? Слушайте, с вечера. С 14 дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб. До вечера, опять заметьте, вечером кончается. 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришлец ли то или природный житель земли той. И я вам просто хочу опять как бы задать вопрос. С чего началась вся эта путаница? Сначала вместо Троицы надо было Двоицу принимать. Потом пришли к тому, что у нас календарь не тот, что был. На смену Юлианскому пришел Григорианский. Потом, что Христос был распят не в пятницу, а в среду. Потом, что субботу надо праздновать уже не по календарю, а по луне. Лунная суббота должна быть. Потом мы пришли к тому, что субботу надо праздновать не с захода солнца вечером, а с утра до вечера. Задаю вопрос, что нам дает вся эта несуразица для нашего духовного роста? Кому это прибавило хоть пять ума? Почему мы придаем большое значение именно этим вещам, а не духовному назиданию и не стремлению к святости? Как бы стать мудрее, как бы стать добрее, как бы стать любвеобильнее? Время субботнее – это что, какое-то такое мистическое время? И его надо поймать точно по какому-нибудь календарю? А если мы не попали в какой-то нужный календарь, то Бог нас не слышит, он уже ушел на работу, да? Мы вошли в покой, а он на работу. И у нас должно быть такое совпадение, да? Я это к чему хочу сказать? У евреев суббота, она мистикой напичкана. У евреев каждый обряд, вот прикосновение к нечистому, вы вот почитайте некоторые талмуды, как объясняют, там, я не знаю, какой-то момент такой из Торы, да, там как почитаешь, как почитаешь, там я говорю, кто-то университеты, говорят, закончил поэтому, когда он объясняет, но я говорю, там просто для любого здравомыслящего человека, когда послушаешь это, думаешь, теперь понятно, почему евреи так понимают. Я хочу сказать, у евреев даже песнопение храмовое, мистическое. Что Богу нравится, когда мы поем. Когда мы поем, там что-то такое происходит, но чуть ли не будем говорить, как, знаете, эти мантры кто-то читает, какие-то вибрации, какая-то мистика, какое-то там влияние на нас, мы на Вселенную, Вселенная на нас, ну там это словами не объяснить, как и Россию умом не понять. Я опять к чему это веду. Обратите внимание, у нас, у верующих, постоянное какое-то такое желание. Либо не соблюдать субботу вообще, типа отменена, Христос отменил закон, а значит субботу, а значит сегодня воскресенье, а воскресенье день солнца, и хоть день солнца все равно в честь Христа. Я хочу сказать, заметьте, у одних людей либо такое, знаете, постоянное желание не соблюдать вообще субботу. Дальше. У тех, кто соблюдает, знаете, вот такое время, сократить ее по времени. Потому что тяжкая она суббота. Нельзя делать, что хочется, потому что я живу все-таки не Христом и не Богом, и не Библией, и не Словом Божьим, и не интересами дела Божьего. Я живу как обычный человек, хотя хожу в церковь и считаюсь верующим, и надеюсь на спасение. Так вот, одни ее не хотят вообще соблюдать, и говорят, отменена, другие хотят ее сократить по времени, третьи хотят подогнать ее под себя, чтобы нам, людям, это было удобно. То есть, вы понимаете, да? Закон Божий под себя приноравливаем. Кто за этим стоит, я хочу сказать, боюсь, вы знаете, вот просто, чем больше вот таких идей, чем больше вот таких учений возникает, тем больше разброд в умах, тем больше разделений. И я уже не раз говорил, у меня такое чувство, что нам подкидывают вот эти все идеи с целью разобщить, что еще держится вместе. Надо, чтобы делились. Я вот говорю, те, кто вышли по Троице, да, и приняли Двоицу, извините, что так говорю, но уже так. У меня это уже, как говорится, такой слог образовался, да. Заметьте, кто-то оттуда из этих двое, кто в двоицу верил, в язычество ушел. Кто-то в иудаизм ударился, уже обрезался, уже на голове чепчик носит еврейский. Уже имя поменял. Он уже не русский, хотя русский по национальности. Кто-то пошел еще дальше, там, в лунные субботы, в календари. Кто-то уже в мистику перешел. Кто-то стал соблюдать талмуды еврейские, заметьте, даже не Тору. И между собой поделились, и я хочу сказать, ведь выходили как бы за истину, людей тянули как бы к истине. Сегодня сами разбрелись и нигде, и непонятно с кем и куда идут. Вышли в никуда. Лишний повод дали церкви говорить, вот видите, что значит не с Богом. Вышли и развалились. Я уже, извините, так скажу, я не выходил, меня вышли, да? Но я из-за того, что не бегаю за вот такими всеми, то я еще, как говорится, лично не развалился. Не разделился сам в себе на двое, на трое и на четверо. Я просто, возникает какая-то идея, я послушаю. Задаю вопросы, тем же людям не нравится мой вопрос. Я говорю, хорошо, допустим, это все так, ответьте мне на вот это, на вот это, на вот это. Вот, ты не хочешь принять, я говорю, и не буду принимать. У меня голова есть на плечах, и ей надо хоть иногда допользоваться. Так что из того, что я вам сказал, ну, сами судите. Я не могу вам говорить, там, с какого времени соблюдать. Я вот прочитал, вот сказал. И как евреи по сей день празднуют, да, и уж что-что. А в этом плане они, как говорится, прошли закалку хорошую, да. Я думаю, в этом вопросе они не ошибаются. И когда некоторые мои знакомые говорят, а им это не открыто, что надо в субботу с утра это соблюдать, а не с вечера. А я говорю, ладно, им не открыто. Мы еще поедем в Израиль, мы евреи, мы это еще откроем. Им это еще не открыто. Я говорю, езжайте. Может, хоть евреи вас отколотят, чтобы вы поумнели. Еще вас там не видели. Уже тут, как говорится, посеяли смуту. Еще в Израиль поедут. Я говорю, езжайте. Только, говорю, вас туда не примут, пока не обрежетесь, товарищи. Дальше. Салават еще задавал вопрос. У него, видите, вопрос как бы состоял не из одного вопроса, да. Он написал еще такое, что такое Великая Суббота. Ну, что я хочу сказать. Вы знаете, Великая Суббота, мы читаем по Библии, да. Сегодня Великая Суббота у православных, допустим, это, ну, вы сами понимаете, там, как объясняют, что Христос, типа, был умерший, он находился в гробе, это спустился в ад. Ну, в общем, там целая, как говорится, история, да. Вот Великая Суббота перед Великим, Пасха же в ночь с субботы на воскресенье, это, как говорится, накануне Пасхи, это, ну, получается, день, почему Великая, не обычная суббота, а суббота перед Пасхой, поэтому она как бы Великая. Это по-современному. Но мы, когда читаем Библию, тут Салават упоминает стих Евангелия от Иоанна, 19 глава, 31 стих, да, здесь так написано. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, вы помните, да, заметьте, была пятница, и заметьте, ну тут как бы пишет Писание, что в пятницу, значит, было распятие, да. Далее, что не оставить тел на кресте в субботу, всякий повешенный на древе, до захода должен быть снятый, допустим, да. Ибо та суббота была день великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их, ну типа уже, чтобы, как говорится, не убежали, если что там, или кто-то не снял их, допустим, да. Тут как бы идет речь, Великая Суббота, это не по-нашему, как сегодня понимают православные, да, а это еще было по тем временам, Великая Суббота, да. Ну, что я хочу сказать вам. Объяснений, честно вам хочу сказать, я этим вопросом интересовался, да, больше как предположение, да. Кто, что, как понимает, ну, чтобы вот так четко сказать, четко по еврейским законам, почему она великая, да, ну, нету такого, да, вот такого четкого, будем говорить, как закона, как заповеди, да. Ну, что я вам хочу сказать. Ну, если говорить о том, что Христос там, ну, ладно, кто как там хочет, пусть понимает, но пусть так будем говорить, в воскресенье воскрес, в пятницу его распяли, да? То Великая Суббота, ну, если учесть, что там это связано с Пасхой, да? Что Пасха указывает на Христа, указывает на Спасителя, что это вот получается, вот, будем так говорить, распятие Христа. Христос умер за человечество, взял на себя грехи, что это связано, заметьте, с Пасхой, ну и с субботой вот этой пасхальной, да. Может, поэтому, это я вам свою точку зрения говорю, да. Но тут, как я почитал даже по еврейскому, да, объяснению, то я вам честно скажу, что... Ну, вот прочитаю вам. Великая суббота, да? Шаббат Гадол. Суббота перед праздником Песах называется Великой Субботой. По-видимому, заметьте, по-видимому, это опять как бы не совсем точно. По названию Гафтары, которую читают в эту субботу. И в ней сказано, вот я посылаю вам Илью пророка, Илия Ха-Нави. Перед наступлением Дня Господня Великого Страшного, конец книги Малахии. В эту субботу, после полудня, читают пасхальную Гагаду, начиная со слов «Рабами мы были в Египте» и до слов «Искупить все грехи наши». Читают Гагаду в Великую Субботу, чтобы привыкнуть и приготовиться к чтению ее во время пасхального сейдера. В Великую Субботу в синагогах произносят проповеди о смысле праздника Песах. Разъясняют законы о ритуальном очищении посуды. Слышите, да? Ритуальное очищение посуды. Это очень важно. И в этот праздник и так далее. Если Великая Суббота приходится на канун Песах, раввин произносит свою проповедь в субботу за неделю до Великой Субботы. В общем, что хотите, то и понимаете, да? Я, честно вам хочу сказать, я тут кое-что почитал. Ну вот еще такое место, да. Первая Великая Суббота наступила незадолго до исхода из Египта и пришлась на 10-е Нисана, то есть за 5 дней до освобождения из рабства. В этот день евреи получили первую заповедь, относившуюся, впрочем, только к этому историческому моменту, но не заповеданную на вечные времена. В 10-й день этого месяца пусть возьмет себе каждый по ягненку, на каждое семейство по ягненку на дом. Шмот, эта книга так называется, 12 глава, 3 стих. Указание приобрести и подготовить ягненка для пасхальной жертвы за 4 дня до ее принесения относится только к пасхальной жертве, принесенной в Египте. Тора не обязывает в последующие годы за 4 дня до Песаха выбирать ягненка для пасхальной жертвы. Ну, я вам хочу сказать, что такое вот, как евреи, допустим, объясняли по тем временам. Я, честно скажу, я не нашел ничего такого, да. Но я так думаю, что если в связи с Пасхой, Пасха указывает, будем говорить, на самое грандиозное событие в жизни человечества, на смерть Христа, который придет, взяв грехи наши на себя и умрет за нас, да, то могу так только сказать, что Великая Суббота действительно связана со смертью нашего Спасителя Иисуса Христа. Но у евреев, которые Христа распинали, почему она у них была суббота великой, да, ну, все-таки я тоже думаю, они понимают, что Мессия должен был прийти, поэтому эта суббота, если она, ну, будем говорить, была с праздником Пасхи связанная, да, то вроде тоже как бы великий праздник, то и великая суббота, да. Но не могу до конца все сказать и объяснить, так что вот как сумел, что сам понимал, сказал, вы уж сами, как говорится, решаете, да. Что я еще хочу сказать вам? Ну, просто такой момент. Все-таки иногда я бы советовал, ну, не надо так вот иногда, когда мы говорим, да. Я сейчас имею в виду, что были некоторые комментарии. Да, салават, это относится именно к тому празднику, да. Я бы просто хочу сказать, просто предостеречь вас хотел бы. Никогда не торопитесь что-то конкретно очень говорить, да. Вы сами понимаете, конкретно скажешь или громко заявишь, а потом, если где-то что-то не так, потом, ну, самому же будет очень неприятно. Лучше я так говорю, ну, скажите как мнение свое, да. Потому что иногда не все так, как иногда нам кажется. Иногда люди говорят, вот это по Писанию. Я говорю, покажите где. Ну, точно так. Это относится к празднику Йом-Кипур. А я говорю, покажите, где это написано. А что, другая, все Господни субботы начинаются с утра. У евреев была бы путаница. У них суббота, это суббота, хоть наша, хоть Господня, да? Хоть для нас даденная, как дополнительная во время праздника, да, первый день и седьмой день. Как и обычный седьмой день недели, да? Тут по Библии, я вам хочу сказать, куда крути не верти, ну, нет указания, что с утра начинается. А там, где пишется, что первая глава Бытие, был вечер и было утро, и вот день начинается с утра. Я говорю, знаете, как прочитать? Был вечер и было утро. День начинается с утра. Вот, знаете, если кто-то в этом что-то увидел такое убедительное, то я не увидел в этом ничего убедительного. Тут, знаете, как хочешь, можно истолковать это место. Ну и говорю, тогда евреи бы праздновали действительно с утра, но евреи, сколько они существуют и по сей день, они празднуют не с утра. В пятницу Израиль вымирает после обеда. Поэтому я что хочу сказать, нужно быть всегда таким, ну будем говорить, осторожным в высказываниях, осторожным в рвении, да, и почему я хочу сказать, в осторожности там как бы будет рассудительность. А я говорю, достаточно, лучше не утверждать, а лучше сказать свою точку зрения и сказать так, что готов выслушать и мнение другого человека. А выслушав мнение разных людей, я вам скажу, что мы действительно можем, ну, пусть не сразу, пусть не все, но тем не менее потихонечку прийти к тому, что мы что-то поймем более основательно, чем до сего времени. Да? Но я вам уже сказал, что главное не суббота, а главное субботство. Я не против субботы этим что-то сказал, да? Что иногда у нас суббота, это вот, что ничего не надо делать, с какого времени и по какому календарю. А в каком состоянии души мы находимся, об этом иногда мы не говорим. Вот это самое главное, о чем я сказал. Войти в покой. В покой субботний. Не просто не работать и спать в субботу, а в покой от осуждения совести, в покой души от греха. Это то же самое, что слова Христа говорят. «Мир мой даю вам». Если мы грешим, совесть судит, внутри есть страх, и никакого мира не может быть. Все, я на этом буду заканчивать. Опять я немножко не вписался. Ну, видите, некоторые вопросы были не из одного вопроса, и вопросы были непростые, поэтому мне пришлось так опять немножко, как говорится, не вложиться в сроки, да, прошу извинения. Следующие вопросы, они на очереди, так что я продолжу отвечать на них. Хорошо, на этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение, да. Следующее наше общение будет завтра, тема будет продолжаться, вы все знаете тему, будем исследовать 17 главу книги Откровения. Всего хорошего, Божьих благословений всем и до завтра.